Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Поиграем, не друг Сережа!
Восемь часов 38 минут, среда, 27 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Значит, слушайте, ребят, помогите с психологической разгрузкой потихонечку мне, а? Вот мне голосование. Даша Кнор сегодня 30 лет.
Ужас.
И она, как все нормальные женщины, переживает это как кризис. То есть ей кажется, что молодость уходит.
Я не ожидала от себя такого, честно.
Да?
Да,
все.
Я думала, что
все
я...
до единой.
Это кошмар какой-то.
Все. Здесь колбасила Данилевич, я скорую вызывал.
Да?
О чем ты говоришь? Все, когда тридцатник подкатывает, все такие думают, о чем вы думаете, когда вам тридцатник подкатывает? Я не понимаю. Вот, знаешь, в чем, собственно, вот перелом? Почему так страшно, когда тебе 30 лет?
Ну, во-первых, страшно от цифры. Четвертый десяток.
Четвертый десяток.
Это ужасно звучит просто. Это отвратительно. Мне кажется, надо отменить, запретить это просто.
Вот, знаешь, люди удивительно относятся к возрасту. Они не завидуют прошлому. Но ты прожила 30 лет, а кто-то умрет в 15.
Это правда.
Кто-то умрет в 15. Значит, ты прожила 30, значит, вдвое больше. Но это же дофига,
нет,
это уже круто.
Нет, ну, конечно, много причин радоваться, в общем-то, я согласна.
Да,
но
да.
Ужас в том, что вот начинаешь ощущать старость, я вот подумала, когда...
Старость.
Когда
а уже нашла себе морщинки?
Начинает...
Нашла? Нет, женщина же ищет себе морщинки.
Нет,
ну, когда улыбаешься, у тебя есть какие-то?
Какие-то
нашла,
складки.
Нашла.
Конечно, надо было отыскать,
ну,
разумеется.
Ну, все, и все.
Когда начинаешь себе нравиться на студенческих фотках, вот это все, это зашквар, это значит, что уже старая
все,
поплыла.
А главное, 40 скоро.
Это ужас. Как-то происходит, Сергей? Вообще, я помню эти разговоры старших взрослых людей.
Да, да.
Все пролетит. Это вот все было как вчера.
И вчера.
Да.
Время ускоряется. И интересно только то, что было в прошлом. Потому что в нынешнем уже ничего не интересно старичкам. Это правда.
Да.
Но это интересно. Это действительно говорит о том, что, понимаешь, в чем дело? Человек живет дольше, чем... Он запрограммирован, на самом деле. Ну, это вот я серьезно сейчас скажу какую-то серьезную вещь. Я понимаю, что человек может жить 120 лет, там 114, я все понимаю, 108, не знаю. Но на самом деле человек должен жить 30 лет и умирать.
30. Да ладно?
Да, ну, конечно. Ну, сама подумай, когда наступает половая зрелость?
Ну, у всех по-разному.
Ну, у всех по-разному примерно как что? 12 лет?
13? Нет, почему 12 лет? 16?
16 лет, 17. Если не кормить...
Дети сейчас акселераты, конечно.
Если кормить, то во сколько наступает половая зрелость?
В 13-14. Ну, половая зрелость, имеете в виду, у женщины?
Да, да, да.
В 14-15-13, у всех
13-14-15, хорошо. 13-14. Значит, если мы говорим о диком существе, о звере, ну, как бы человек, как гоминида-зверь, то 13-14, после того, как она готова к оплодотворению, то есть она, ну, у нее есть эти самые яйцеклетки, значит, она приступает к оплодотворению их сразу в племени, правильно?
Да.
Никто же не говорит, вы знаете, вы несовершеннолетняя. Нет, ну какая разница? Ну все, вот она. Нет, собственно, совершеннолетняя, она с того момента, как у нее появилась яйцеклетка. Ну вот она совершеннолетняя, все. Вот, значит, и к 30 у нее появляются внуки. Вот у тебя, если бы ты жила в примитивном племени, в 30 появились бы внуки. Ну, твои первые дети, 13, когда 13 лет ты бы забеременела, в 14 родила первого, в 15 второго, в 16 третьего, в 17 четвертого, в 18, сказать, там, может быть, в 6-го, там, понимаешь?
Видите, как мы развращены прогрессом, эволюцией.
К 23 годам у тебя было бы 10 детей, к 23, 10, ну, к 25. Половина бы из них умерли. Умерли, да, половина. Пять, значит, пять остались бы в живых. И к твоим 30 эти пять выдали бы тебе сейчас пять внуков. Пять внуков. То есть ты бы сидела баба Даша. Баба Даша. Значит, ты сидела баба... Да. В 30 лет, баба Даша, у тебя окружена пятью внуками, как минимум, понимаешь? А может быть, уже и десятью, может быть, там по второму кругу полинеслась бы уже. Ну и, собственно, ты бы умирала уже в 30 лет. То есть, почему? Ты бы освобождала ареал, потому что в то время люди жили по 30 лет.
Ну 30, да.
Они жили 30 лет, это и был предел жизни.
К 30 годам уже без зубов.
Поэтому, без... Да. Поэтому возникает потом интерес к опыту. То есть эпоха, вот я тебе культурологическое исследование. Затем возникает интерес к опыту. Есть древнерусская сказка, где стариков убивают, все, ну, каждую зиму их убивают, стариков. Значит, это... Ее, кстати говоря, исследователи нашли на Украине. Ну в славянских, древнерусских племенах. Угу. Стариков убивают, а какая-то семья, сын не убивает отца, как положено. Ну, когда так сказать, голод. Вот это вот на саночке, пора на саночке. Mm-hmm. Знаешь эту тему, да?
Mm-hmm.
Нет, не на саночке, они их очень лукаво убивали. Они их убивали, не били молотком по голове, а сажали на саночки и во вражек отправляли. Uh-huh. На саночке и на саночке. Вот, и они там замерзали, старики, а весной их находили, говорили, Господи помилуй, вот, кстати, дедушка, ну что ж ты так, да? Ну вот мы тебя, нет, находили и закапывали, очень-очень все просто. И тогда сын не отправил отца на саночки, не убил. И тот научил его, как молоть какую-то ерунду, значит, какую-то историю там, как-то. И они сказали, и эта семья выжила, где оставили отца живым, не убили. Отца положено было убить, но убивали же сначала стариков, а потом убивали детей, кстати говоря. Ты знаешь, ну как, убивали детей, как...
В хилых и...
Не-не-не, всех, всех детей убивали от голода, ну как в сказке Морозко.
Логично, да-да-да.
Как в сказке Морозко, понятно, от голода убивали сначала стариков, потом детей. Ну вот, значит, и, ну, отводили в лес, тоже лукавство такое, мы привяжем ее к дереву.
К дереву, да.
Мы
да.
привяжем ее к дереву в лесу зимой, девочку. Мы привяжем ее к дереву в лесу зимой. Это же на пользу ей пойдет, правда же? А весной мы ее найдем. И скажем, ну что ж ты, Машенька, как ты заблудилась-то, Машенька?
Настенька,
что ж ты заблудилась-то, Настенька? И дороги не нашла. Господи, горе-то какое. Понимаешь? Ну вот, значит, не убили. И вот тогда возникает теория опыта. То есть получается, что опыт несет полезные знания. И опыт долго, ну, например, 1500 лет, несет полезные знания русским. Да? Потому что этим сказкам, они эти сказки основываются на какой-то жизни русских 1500 лет назад, да? Когда старичков на саночках отправляли. А, ну, там, прарусских, проторусских. Угу. Ну, так вот. И долгое время опыт важен. А сейчас он опять не важен. Понимаешь, почему? Ты вступила в эпоху, когда твоя старость будет презираема. Я тебе рассказываю. Она будет презираема. Почему? Потому что... Опыт был важен 1500 лет. Ты могла сказать, баба Даша, ты могла сказать своей внучке, как правильно продевать ниточку в иголочку, на язычке смочив, так сказать, ты могла научить внученьку.
Да,
внученька,
да,
да, вот так надо. Или ты могла внученьку научить прясть. Придем вот так, внученька, вот здесь, значит, надо локоточком придержать. Понимаешь, что у меня? Опыт был важен 1500 лет.
Ну
ты,
да.
Ты сейчас шагнула в эпоху,
с Гуглом
когда...
невозможно конкурировать здесь.
Ты шагнула в эпоху, когда опыт не просто нахрен не нужен, он вообще не нужен, а он мешает. Опыт мешает. Опыт — это гири на ногах.
Это правда.
Когда сейчас ты говоришь... Я расскажу вам про засолку огурчиков. Баба Даша пришла. Все. Все смотрят на тебя в ужасе, вытаращив глаза. Потому что они заказывают хавку по телефону или в интернете на сайте. На мобильном телефоне, на своем. Понимаешь? И там им, в общем, эти пиклс, вот эти пиклс, в частности, соленые огурчики. Пикули. Знаешь, пикули? Пиклс по-английски. Вот эти пиклс, это пикули по-русски.
Uh-huh.
Вот эти морченые всякие маринованные штучки.
Uh-huh.
пиклс идут просто так, они идут к блюду. И учить мариновать пиклс, это как-то странно. Баба Даша сошла с ума. Может быть, ей сделать, может, укольчик где-то подкрасться сзади, сделать укольчик. Понимаете? Опыт начинает мешать. Мы совершили прорыв гигантский. Переход качественный. Мы сами не заметили его. Еще 20 лет назад опыт был ценен. Ну, 30 лет назад опыт был ценен. А сегодня опыт – это гиря на ногах. Опыт не просто не нужен, а опыт нужно отвергнуть. Понимаешь? Это как скорость. Понимаешь скорость? Я уже рассказал об этом. Это когда я ехал 220 км в час на своей машине. Я обратил внимание...
Будущее становится прошлым.
Совершенно верно. Совершенно верно. Настоящее становится прошлым, а будущее становится настоящим. Да. Когда ты идешь 220... Ты уже не можешь смотреть в зеркало, потому что в зеркале ничего нет. Когда ты идешь 220, вот люди подтвердят, кто едет 220 км в час, в зеркале ничего нет. Ну, то есть там как бы совсем Куликово поле в зеркале. Угу. Ну, то есть то, что не может тебя интересовать вообще никак. Это Куликово поле, какие-то птеродактили там в зеркале. То, что было очень давно. Понятно, да? Поэтому зеркала больше не нужны на скорости 220. Прошлое прямо перед тобой, потому что врезаешься в него на гигантской скорости, понимаешь? Ну, я 250 я не ходил, 220, вот 220 я ходил, да, по МКАДу. Я это понимаю.
Вы меня успокоили, что,
да,
что
поэтому,
сказать.
Да, поэтому я могу тебе сообщить следующее. Опыт твой нахрен никому не нужен. В 30 лет надо умирать, но ты жива. С этим надо что-то делать. Надо оставаться ребенком. Это единственный способ. Оставаться ребенком. Оставаться той 15-летней девочкой. А другого никакого шанса у тебя нет. Современность требует, чтобы ты не была опытна, а чтобы ты впитывала действительность на гигантской скорости. Понимаешь? Продолжала впитывать действительность. Ну так, это
ну,
так.
Ну да, иначе ты отстал и буквально через неделю уже совершенно дремучий.
Конечно, ты все, уже будешь ходить, когда странно. Странная дурочка в рваных колготках какая-то, ну, рассказывающая про блокаду там Ленинграда. Ну, все-таки, да, это очень внимательно. Все будут внимательно тебя слушать, внимательно. Около 10 секунд. После чего все будут делать страшно озабоченное лицо и говорить, простите меня, надо отойти. Ну, нет, это очень важно, то, что ты рассказываешь. Очень важно. И уходить куда-то, понимаешь? Это очень важно. Ну, что вы, зачем? Конечно. Все, и уходить. Оставайся 15-летней девочкой. Вот тебе мое пожелание, Дарья Кнорре.
Спасибо.
Сегодня в твое 30-летие. И я хотел еще провести... Ну, поскольку это действительно явление, тут дело не в Даше, а в явлении. Ну, и в Даше тоже. Значит, это явление, переход через 30 лет. Я хочу провести голосование. Скажите, пожалуйста, проголосуйте, пожалуйста. Вам уже 30, и это сносно. 134, 21, 35... Вам уже 30, и это невыносимо. 134, 27, 36.
Жизнеутверждающее голосование.
Да. Скажите, пожалуйста, дайте Даше напутственное что-то такое. Вам уже 30, и это, в общем, сносно. 134, 27, 35. Вам уже 30, и это непереносимо. Это омерзительно, это отталкивающе, это совершенно невыносимо. 134, 21, 36. Вот смотри, у меня 88 на 12 понеслось голосование, сейчас меняется. 87 на 13, 87 на 13. Сейчас, секундочку, посмотрим. 37 и пороха еще много, говорит Борис Байкер. Вот, пожалуйста. Хорошо. Секундочку. Я бы себя сейчас придушил. Это про меня, наверное, не знаю. Может быть, или тебя, может быть, или кого-то. Он на ты к кому-то обращается. Отшельник. То ли Дашу он бы придушил, то ли меня. Вот кого-то бы придушил, мне кажется. Хорошо. Мне через год 30, и мне плевать, говорит Адик.
Это не пока, подождите. Мне тоже в 29 было плевать.
Мне 29, пишет Максим. Начинаю понимать, что это много. 37, раньше было веселее. В 30, прямо с утра, надо включать 30 лет сектор газа. Мне 38, купил мод, помолодел на 20 лет. Что-то рано вы купили мод, Сережа. Сережа купил мод в 38. Бля, я когда говорю, я тоже в 38 купил. Точно, я в 38, в 98 году я купил первый свой мод. Господи. Так, ну хорошо. Ладно. Секунду, мы остановим это голосование. Вот у меня результат. Мне 30, и это вполне сносно. 77%. Мне 30, и это невыносимо. 23%. Ну ладно, а почему? Давайте подведем. Вполне сносно. 77 и 23 невыносимо. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, добрый день.
Здрасте.
Настя, да, день рождения? Или...
Нет, у Даши.
Здрасте.
Даша, с днем рождения.
Спасибо. Настя-то 56 исполнилось.
Сергей, какого не стыдно.
На самом деле, мне 31 год, слушайте, замечательно себя чувствую.
Нормально.
А с мужчиной-то...
Мне 30, и жизнь закончилась, я старый. Да наоборот, все начинается, все классно.
Конечно.
Трое детей, блин, ты созреваешь материально, духовно.
Да.
Понимаешь, что ты взрослеешь, умнеешь, как бы, с каждым годом.
Абсолютно.
Все замечательно.
И становишься постепенно таким бесчувственным, черствым, идущим по жизни психопатом. Мы чуть позже об этом. Ну, таким черствым. Не,
на самом деле, все хорошо.
Хорошо.
Вообще, блин, просто живешь и радуешься, и не думаешь о возрасте, как бы.
Да.
Действительно, время идет, как бы надо жить и наслаждаться жизнью.
Ну вот видишь, все хорошо, блин. Ты должен запомнить эту формулу. Все хорошо, блин.
Поставь на репит, да. И на будильник себе.
Слушайте, ладно. Погнали. Еще один звонок и погнали дальше. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Во-первых, поздравляю с днём рождения. Да.
Да.
Мне 30 лет.
30.
И хотел сказать, что вот совсем недавно меня отправили, скажем так, в командировку, и я попал в такие условия, прям казарменные.
Ага.
С мужчинами и женщинами.
Да.
И там была одна женщина, которой было 36, и она прям жутко негодовала, что ей она не может так, и, мол, ей не 15, не 16 лет.
А, это внутреннее ощущение.
Ну, после месяца жизни она изменила свое внутреннее ощущение и чувствовала себя прям как 15-летняя девочка, и как все мы там находящиеся.
Это внутреннее ощущение, что ты заслужил чего-то большего, на самом деле. Да. На самом деле, я иногда тоже вдруг капризничаю, что это я по-студенчески, что это я вдруг. Ну, это находит такое с плохого завтрака, может быть, не знаю. Спасибо большое. Держитесь. Ладно, погнали дальше. Еще погода заслуживает двух слов. Слушай, значит, сегодня российская газета, я не знаю, они как дезактуализированные такие люди. До 9 градусов мороза опустится температура на этой неделе. А сегодня среда. Когда же она опустится?
Подождите, российская газета обычно такими заголовками запугивает, потом выясняется, что имеется в виду где-то в Сибири, где-то там на Чукотке.
А, да?
Да, поэтому надо проверять.
Фиг поймешь.
Я все время покупаюсь на
эти... давай я в Москву посмотрю. Меня это реально заботит, вот почему. Потому что надо включать отопление на даче. Ну, правда.
Только что же мы с вами обсуждали, что его надо выключать. И вот... Вот и лето пролетело.
У меня есть деревянная дача, есть такая, ну, каменно-кирпичная,
да.
Вот обычная, да. Ну, как
обычная.
Общечеловеческая. Ну, в которой я жил, да. А есть деревянная. Мы всю воду спустим. В этот раз впервые, кстати говоря. Все, я платил по 10 тысяч в месяц за отопление деревянной дачи, где я не жил. Можете себе представить? Значит, и теперь не так будет. Теперь мы спустим всю воду нафиг, продуем как-то там. Вот. Напустим всяких кошек, чтобы они вылезали воду из унитазов там. Ну, надо, чтобы в унитазах тоже не было. А мы же руками туда не полезем. Надо кошек, собак запустить. И давать им пить. Не давать им пить, тогда они выпьют из унитазов. Понимаешь, что
ли?
Такая хитрость военная. Ну вот, значит, хорошо. А это в одной даче. А в другой даче надо все равно плюс 10 держать. Ну, как ни крути, чтобы штукатурка не обвалилась.
Uh-huh.
А иначе начнется разрушение. Поэтому для меня это абсолютно интересно. Смотрите, значит, сегодня 11 и, ну, 3 градуса ночью. Завтра 10-6 градусов ночью. В пятницу 10-6 градусов ночью. Потом 8 в субботу. 8. 2 градуса ночью вот с воскресенья на понедельник. 2. Но я думаю, что дома не выстудятся, можно пока не включать. Я объясню, почему. Потому что там, ну ударит на 2 часа вот это вот, сказать, там 0 градусов будет 2 часа. Но это же не выстудит канализацию, правильно?
В квартире уже дубак.
Да, это мне, я думаю, только о том, чтобы... Что нам квартира? В квартире мы включаем
кондиционер
спокойно на плюс 28 и кайфуем, и ходим раздеты. О чем ты говоришь? Квартира. Квартира — это элементарно все. Сейчас. Значит, понедельник на вторник. вторник 2 градуса ночью, это про ночь. Со вторника на среду 1, со среды на четверг 1, потом 2, 3, 3, 3, 3, а днем все время 10. 3, 3, 3, 3. Я думаю, что ближайшие 2 недели отопление на даче можно не включать. Вот у меня такое ощущение. Ну, правда. Потому что для того, чтобы проморозило трубы, надо, чтобы шарахнуло хорошо. Надо, чтобы там, так сказать, там было минус,
точно,
минус 5, и чтобы продержалось хотя бы часов 6, чтобы еще вдобавок там, в доме-то там сохраняется дольше, там же все-таки как бы какое-то, ну, закрытое помещение. Я думаю, рано включать, да?
Да.
Все! Товарищ садовник, я обращаюсь к своему главное садовнику. Пока не включайте в движение.
Подъем в движении.
В движении. Так, что там у нас? 6 баллов. Бах! Ну что вы натворили с моим городом? На 5 часов по циферблату внутренний МКАД ужасен. На 11 часов по циферблату внешний МКАД абсолютно кощунственно ужасен. Так, Лосиный остров, внешка уже стоит, потому что там 2 аварии. Ленинградка перед Соколом. 4 аварии. Слушай, от МКАДа до Сокола 4 аварии учинили на Ленинградке. На что ты вылез? На этом самом. Минка. Плохая можайка, 2 аварии до Поклонки. Очень плохо. Но в город не может въехать Новая Рига, ведь я ликую. Я доволен, потому что это вот теперь не езжу. Ха-ха-ха, как они мучаются, мучаются. Лица их невеселы. Ха-ха-ха. Что? Ну, я не могу так злорадствовать. 7373948, где едете, что видите? Да, МКАД от Левобережных Химок. От М-11, да, М-11 ждана, да? От М-11 до Волоколамки абсолютно в адском состоянии. 7373948, где едете, что видите? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Красногорск сегодня вообще еле-еле выезжает 40 минут.
Хоть 40 минут.
И хоть по Волоколамке.
Слушайте, и продолжают строить. Вот это, а?
Что именно строить?
Ну, там у вас, в Красногорске, и продолжают строить. То есть, как бы и выехать нельзя, и давно нельзя, и продолжают строить.
Нет, там строят развязку, она не мешает, эта стройка.
Нормально, да?
Я выезжаю, могу по Волоколамке или по Ильинке, но там ничего не мешает.
Не мешает, да?
Это самое обычное, просто машин почему-то особенно много.
Ладно, держитесь.
Знаю, тут я проехал, ничего нету.
Держитесь, новости.
Сережа Пастушок, поиграет. Ранья дров Сережа, все деревья рожат.
9:06, среда, 27 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая.
Да.
Даша, пытаюсь, не желаю вас обидеть, хочу девочка. Повторить свою ежегодную шутку.
Так.
Пошли пьяные зачатия сейчас.
Ах, господи, сентябрьские, точно.
Конец сентября — это пьяные зачатия. И начало октября, и середина октября.
Это, подождите, это конец новогодних или...
Это начало новогодних.
Начало новогодних.
Начало новогодних, пьяные зачатия. Конечно, конечно. Сейчас очень много людей таких, сделанных под горячую руку, так сказать. Ну, правда. Я, например...
И холодное оливье.
Я на подходе тоже.
Да-да-да.
Ну, конечно, все мы тут, товарищи, все мы тут. Да, я хотел сказать, Вим Авиа будете обсуждать или нет, спрашивает настоятельно 20-й, а я думаю, что мне там обсуждать в Вимавиа. Я любил эту компанию и летал на ней один раз в жизни.
Серьезно?
Да, я сел в какой-то страшный самолет, это было ужасно. Это, нет, я сейчас запомню. Я летел в Хургаду, я напомню. Это было, я сейчас скажу, сентябрь 2004 года. Я получил Open Water Diver, значит, Paddy Open Water. дайверское
удостоверение.
Да, удостоверение, да. Первое свое. Вот, сентябрь 2004-го. Я летел в Хургаду. Там мы должны были погрузиться... там Four Seasons, не пойму. Там мы должны были погрузиться на пароход. Многие падали с перрона, наши пьяные. Они вот перрон подходили к этому, ну, на пирсе, к пароходу, и падали прямо с перрона в воду. Бум! Такие, ну, два человека точно из
наших. Уже в снаряге при этом?
Нет, снаряга в огромной сумке, и они вместе с сумкой с этой падали прямо в воду. Бум! Они, сумка перевешивала, ну, пьяные просто. Вот. Но они же дайверы, они не тот. Дайверы не тот. Ну, вот. Я в Вимавиа сел, и я смотрелся так выразительно, что люди мне сказали: да, но это же дочка Аэрофлота. Вот так тогда сказали. Я сейчас говорю серьезно. Я говорю, а почему? Они говорят, ну это же Воронеж, Вимавиа, это же Воронеж, да?
Я вообще впервые слышу.
Мне как-то так сказали. То есть я был в ужасе, и чтобы я не ушел с борта. Нет, поездка была очень дешевая, на самом деле. Мы должны были на неделю зафрахтовать арабское какое-то судно, которое оказалось какой-то вонючей шаландой, неважно, значит, и самолеты, все-все-все. И это все стоило, например, не знаю, $15, ну, например.
Да.
Все это, и все это воняло, безусловно. И мне говорили, все время убежали, ну, ты Вимавиа нашла?
Да,
ничего
близко к Аэрофлоту.
Мне так сказали, скажи, к Воронежу они имеют отношение? 2002 года. Правильно, они только были основаны. Они были только основаны. Дочерняя компания.
Аэробратск.
Аэробратск.
Штаб-квартира в Москве.
Ну, неважно. Слышь, вот я тебе серьезно клянусь. Я в сентябрь. Как бы не 4 сентября 2004 года.
В общем, они пытались вас утешить.
Я сажусь в самолет, который вызвал у меня чувство ужаса. Ужаса. С которым я не мог примириться. И взгляд у меня был вот такой ошеломленный. Понятно, да? И мне люди сказали вокруг, видя, что я сейчас пойду просто по трапу назад, они сказали: ну, это же дочка Аэрофлота. Я говорю, а почему, как это выяснилось? Они говорят: ну, это Вим, это Воронеж, они мне сказали. А там ремонтная база Аэрофлота, там авиазавод, мне сказали. Все эти слова вызывали у меня глубочайшее недоверие. Так что ты, пожалуйста, может быть, выпьешь стаканчик и нормально.
Ну, там хоть наливали?
Нет. Нет, ну, в смысле, у дайверов было? У них с собой было. У нас была тушенка и картофельная такая пудра, которую можно было разводить горячей водой и делать картофель.
Картофельная пудра.
Да, картофельная пудра. Ее разводили с горячей водой, да, дайверы, да, да. Прямо моментально.
Да.
Нет, не в стаканчике, попросили какую-то канитель, такое судно. Ну вот, значит, разводили, и туда тушенку какую-то белорусскую вытряхивали. Это картофельная пудра с водой плюс белорусская тушенка представляли собой неплохой закусон, я должен сказать, поделиться, да, должен поделиться с обществом. Ну вот, значит, короче, я летел на этом самолете, полагая ошибочно, что это дочка Аэрофлота. Оказалось, что это дерьмо собачье, ну, в хорошем смысле. А?
Ну,
в хорошем смысле.
Я не собираюсь. Вам повезло, да? Ну, что говорить.
Я пролетел, зажмурившись. И назад тоже! Вот я два раза на них летал. С тех пор, бог свят. Нет, потом я стал брать, знаешь, как это? Я стал брать египетские, Egyptian.
Они хорошие.
Я стал брать Egyptian с пересадкой в Каире. Во-первых, русские не толкутся на пересадке. Все же летят напрямую. Когда ты прилетаешь в Каир, именно на транзите, русских нет.
Угу.
Именно на транзите. И там марку себе вклеивают и побежал. То есть вообще без очереди, без ничего. Следующий самолет. Понимаешь?
Я понимаю, да.
Значит, я перестал летать.
По времени то же самое получается.
Ну, почти, но там час в Каире. Значит, ну, пока там, сказать, там где-то. Но я перестал летать Egyptian после того, как мы сели в Egyptian самолет. И там было этих самых, какие-то талибы сидели. Талибы, в смысле, ученики, мюриды.
Uh-huh.
Мюриды-талибы. Они сидели, короче, сидело человек 6 женщин, обмотанных в террористические одежды. В террористических одеждах.
Никабы, понятно.
Мне поплохело хуже, чем в Вимавиа. Я даже не знаю, что хуже. Летать в Вимавиа или летать, когда у тебя 6 женщин сразу слева от тебя через проход в террористических одеждах. Мама. Ой, господи. С ними был один мужик. 6 женщин, один мужик. Может, она куратор их был.
Шесть женщин-то безопасно. Если бы одна сидела или две, это вот вызывало бы подозрение.
Не, а они шесть, же шесть,
явно их везли на они обучение.
Все шесть могут дернуть эту свою
это
чеку.
Это невыгодно. Да? Это невыгодно, конечно.
Но я увидел, как мужик на взлете облажался от страха и стал курить электронную сигарету, которая была запрещена в Egyptian. Угу. И он стал затягиваться электронной сигаретой и выдыхать себе в рукав, туда, в одежду. И я ему подмигнул и показал, типа, нормально прорвемся, чувак, нормально прорвемся. Почему? Я обрадовался. Думаю, раз он обосрался, значит, они не взорвутся.
Точно, не готов значит, не взорв... помирать, точно.
Потом, mm-hmm. честно говоря, когда я уже засыпал на борту, я подумал, что, может, он обосрался и взорвется. Так тоже бывает. Я думаю, может, он обосрался и взорвется. Я стал думать, эта мысль уже перед самым, знаешь, когда ты падаешь в сон.
Да, ты думаешь, проваливаешься.
Ты проваливаешься в сон, вдруг, как откровение, у тебя такая мысль. Они все семь взорвутся, и шесть баб взорвутся в террористических одеждах. И мужик с его электронной сигаретой взорвется тоже. А обосрались они потому, что они знают, что им взрываться, думаю я. Но все-таки уже я сплю. И я заснул. Вот так как-то было с Вимави. Вот такое воспоминание у меня о Вимави, Египте и Egyptian. Убитый Гайц. Убитого Гайца убил прапорщик ФСБ. Прапорщик ФСБ это большой человек. Он равен... Например, полковнику вооруженных сил или нет?
Я не знаю, вообще не разбираюсь.
Точнее, кто разбирается в воинских чинах? Скажите, пожалуйста, прапорщик ФСБ. Ну, вот он равен где-то кому? Вот майору вооруженных сил, например. Если в пехоте, майор-танкист, например. Прапорщик ФСБ. Или как? Вот кто разбирается в соответствии чинов? Мне кажется, что ФСБ там выше как-то чины. Ну, мне так кажется.
Даже я читала, что в машине находился только водитель. При этом,
прапорщик.
Да, и это он и есть прапорщик ФСБ.
Ну, так прапорщик. Угу. Ну, это большой чин. И мне кажется, он может плюнуть в лицо генералу вооруженных сил, генерал-майору. Генерал-лейтенанту, может, уже и не может. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я сам был прапором когда-то. Потом ушел, когда все эти льготы сняли. Обычно это дают водителям. Ничего там это не дает. Нет. Ну, просто водитель, ездящий в форме.
Но все равно они...
Пиво еще тебе как-то на дорогах помогает. А так, ничего особенного.
Нет, ну подождите.
Конечно,
вот
да.
ФСБ у них другая выправка. Вот вы из ФСБ?
Плохо слышно, извините.
Вы из ФСБ? Вы из ФСБ?
Нет, там у нас МВДшки были.
А это другое дело. Вот если бы вы были ФСБшником, у вас бы был тихий голос, осанка другая. Они все-таки другой стати люди, другой стати.
Может быть, может быть.
МВДшники ходят по-простецки. МВДшники простецкие, ребята. МВДшники мундир носят почти все, как будто в штаны наложили. А ФСБшник другое дело. Он говорит вот таким тихим голосом. Он говорит вот таким тихим голосом. Да, здравствуйте.
Ну что же вы, Дарья Кирилловна?
Он говорит тихим-тихим голосом, специально, у него специальный такой голос и так далее. Мне кажется, прапорщик ФСБ это большой чин. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Лимонадный Джо.
Здравствуйте, Лимонадный Джо. Охарактеризуйте, пожалуйста, прапорщиком ФСБ это как что?
Ну, прапорщики, вот водители очень часто, да, прапорщики. Бывают прапорщики на офицерских должностях. Иногда женщинам дают звание прапорщик перед тем, как присвоить им офицерское звание.
Вот так. Но именно ФСБ прапорщик выше же, чем прапорщик в вооруженных силах?
Нет, это некорректно так говорить. Они
почему?
Примерно равны. Да и вообще равны. Сотрудники охраны обычно на постах стоят, водители, там и по снабжению. В общем...
Ничего особенного.
В вооруженных силах, что я не вижу разницы.
Вы не видите разницы. Спасибо, я приму еще один звонок, но ваш тон знатока меня убедил.
И вкрадчивый голос.
Вкрадчивый голос и тон знатока меня убедил, Лимонадный Джо. Я больше вот еще один звонок и все. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прапорщик ФСБ равен прапорщику ФСБ. Вот это совершенно ничего не
значит. А если сравнить с МВД и с армией?
Ну вот я капитан уже не военный, но я, собственно говоря, никакого раболепства ни перед прапорщиком, ни перед капитаном ФСБ не испытывал никогда. И,
принципе, согласитесь, что у них звания как бы больше, чем по номиналу.
Нет, никаких как бы, ровно такие же звания, и правильные офицеры ФСБ, они никогда это не афишируют и не кичатся, и это очень ценится.
Ну и хорошо, все, меня значит, поставили на землю двумя ногами, а то у меня были всякие фантазии. Спасибо вам большое. Спасибо.
До свидания.
До свидания. Значит, за рулем автомобиля сбившего на Арбате инспектора ДПС находился прапорщик ФСБ. Теперь видишь, какой у меня тон. Прапорщик ФСБ. То было прапорщик ФСБ. А теперь прапорщик ФСБ. Да, за рулем черного Мерседес Бенц С-класса с мигалкой номером МР находился прапорщик ФСБ. А машина-то была Мерседес Бенц С-класса. Сказать, какого года, товарищи? 12-го года выпуска.
Позор.
Старье. Позор. Лажа какая. Боже, до чего же они докатились. Машина 12-го года. Понятно? Времен Очакова и покорения Крыма. Ну что это такое? Ездят хрен знает на чем. А мы перед ними рабеем.
Хорошо,
ну, что, знать бы, что 12-го года я бы открыл форточку и плюнул бы в него. Ну, правда, так едет, у него должна быть какая-то табличка 12-го года. Я такой, тьфу на тебя, правильно? Ну, почему? Потому что у меня машина 14-го, номинально, а куплена в феврале 15-го. Понимаешь что?
Да.
А у него 12-го. А может, по паспорту вообще 11-й.
Вот я такой,
тьфу на тебя, зараза. Хорошо. Значит, ничего особенного. Начали проверку. Выяснится сейчас, куда он ехал, почему с мигалкой. А главный вопрос... Полицейский.
Что ему будет за это?
Да ничего ему не будет.
Как?
Да, о чем?
Не-не-не, мне ко мне такой
щелбан.
Ощущ...
Наказан будет щелбаном с занесением в
да
переднюю
ну
долю мозга. Да, абсолютно.
Не будет
щелбан,
быть.
Специальный щелбан.
Не получится уже сейчас так.
Щелбан. Я тебе серьезно говорю. Слушай, ну правда ничего ему не будет. Он же ехал с мигалкой, ему все можно. А кто докажет, что не было сирены? Ты пойми, в чем дело. Дело в том, что наши небожители, полубоги и всевозможные вот эти особые люди... Их раздражает звук сирены. Они идут двумя путями. Либо они ее глушат на минимум, ну просто на минимум. То есть он к тебе подкрадывается сзади, включает сирену, но ее не слышно ни ему, ни тебе. Она такая...
Очень странно, мне казалось, что им наоборот нравится.
Нет,
с помпой
им
так...
не нравится. Нет, не нравится. Они либо крякают, у них есть кряканье.
Да-да-да.
Вот это им нравится, но они два раза, и все. А сирена им не нравится, потому что она их самих делает психопатами. Она их самих приводит в эпилептический припадок.
А, ну да, не слышу.
Ну ты подумай сама, ты сирену сколько слышишь? Ты серьезно?
Несколько серьезно секунд, говорю. Ну да.
А? Ну я тебе серьезно, ну подумай об этом.
А у, них же, наверное, звукоизоляция какая-то.
Ничего подобного. Нет, какая звукоизоляция?
Нет.
О чем ты говоришь? Я тебе расскажу.
Совсем все плохо.
Ну конечно. Значит, он ездит целый день и слышит собственную сирену. И он слышит, она у него вызывает чувство припадка. То есть начинается припадок постепенно.
Паническая атака.
Паническая атака. Нет, не паническая, а агрессия. Полис сирен. Сейчас мы сделаем, сейчас я тебе дам послушать сирена, да? Вот, на, послушай. Я тебе скажу. И он так целый день шарашит. Он так целый день шарашит. Он же может сойти с ума в конечном результате. Поэтому они ее либо не включают, поэтому убивают. Я тебе объясню. Полицейский стоял спиной. Он стоял спиной. И этот его врубил в спину. Прапорщик ФСБ. Если бы у него была сирена, полицейский бы услышал. В Европе, но там дикие люди, знаете, они все, ну, они гомосексуалисты, ужасные люди. Там без сирены вообще нельзя, запрещено. То есть мигалка и сирена — это одно и то же.
Да.
Понимаешь? Мигалка и сирена — это одно и то же. Это за рубежом. В России так не делают они. Они делают, подъезжают к тебе к бамперу и делают так. Потому что их бесит.
Ты вздрагиваешь на кресло.
Если смерть этого прекрасного полицейского, 32-летнего, наконец приведет к тому, что русским сиренщикам запретят ездить без сирены, должны запретить ездить без сирены, запретить. То есть за это отнимать права и штраф 20 тысяч. Понятно, если у тебя нет сирены, постоянно при том.
Угу.
Сирена, один и тот же должен быть выключатель. Один и тот же выключатель. Маячок и сирена на одной клавише должны быть. они ездят всегда с маячком без сирены. Потому что, и поэтому он его и не видел. Сам, сам ФСБшник не видел Гайца. Потому что он шел, плотно ему навстречу шли, фарами светили. Понимаешь? Плотно.
Я понимаю, да.
Но он шел в 30 сантиметрах, он шел на скорости 120-140, в 30 сантиметрах от встречного потока. Рядом со встречным потоком шел, понимаешь?
И вы говорите, что теперь не доказать, что у него не были включены...
У него не было сирены, иначе Гайс нормальный человек, если бы он слышал сирену сзади себя. Здрасте. Он шел молча, молча несся.
Так почему не доказать-то это?
Это докажет, но это все до единого они ездят без сирены. Все до единого, пойми. В России они не включают сирену. Боясь, что с ними случится эпилептический припадок. Если они будут... Я слушаю сирену последние несколько секунд, у меня уже начинается припадок. Ты представляешь вынос мозга какой?
Да.
Ну что?
А надо в берушах просто, мне кажется.
По закону положено.
Берушах
надо. По закону положено включать сирену. Никто этот закон не соблюдает.
Или в наушнике. Ты в наушниках, а там рэпчик.
Слушай, начальник. Едет начальник.
Ну.
Начальник. Ему он прекрасно разговаривает с кем-то. Да? Там, об очередных $2 миллиона, надо сказать. Он говорит, да? Звонит, говорит, ну, конечно, подъеду, нет проблем. $2 миллиона, конечно. Ведет хороший разговор, хороший, да? И в этот момент будет все время жужжать сирена. Начальника это бесит. Бесит, это неправильно, некрасиво. Он же не на задание едет никогда. Если он на задание едет, он бы ехал, вытаращив глаза. А он просто едет. Просто едет. Его тельце его, сало в пиджаке, перевозят из дома, точки, да? В точку службы. Оно едет. Просто едет. И оно не хочет слушать сирену. Оно считает, что это глубоко противно и неэстетично.
Я так понимаю, что на Западе там все-таки сирены ездят полицейские и спецслужбы.
Обязаны ездить сирены. Если ты едешь с маячком, это значит,
что сирена. Сотрудники спецслужб там ездят с сиреной. Запрещено. Они вообще без спецсигналов ездят.
Запрещено включать маячок, если он вообще есть.
Да. Да.
Он есть.
Надо
запрещено.
Мычки.
Запрещено случать 40. Без сирены. Запрещено. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Я бы хотел охарактеризовать данного товарища, кто такой вообще прапорщик ФСБ. Это человек, который не закончил Академию ФСБ и не имеет вообще высшего образования.
Ну да.
Соответственно, это определенная категория людей без высшего образования. Просто человек без высшего образования.
Но понимающий, что он принадлежит к особой касте. Особый класс.
Да, и из-за этого есть определенные какие-то свои мысли.
Да. А я вам скажу, какие мысли, что он посадит любого. Правильно. Что он любого посадит. Я пил со следователем, майором МВД. Вот понимаете, я пил несколько раз. Он говорил мне всегда, это у него стадия опьянения начиналась с первой фразы. Первая фраза. Если бы ты знал, Сережа, сколько я евреев посадил. Это первая фраза. Нет, первая фраза.
Ага.
Потом рюмка следующая фраза. Да я кого хочешь, Сережа, посажу. Это вторая фраза. Следующая рюмка, а я знал уже наизусть, потому что мы пили с ним несколько раз. А следующая рюмка смотрит соловым взглядом из-под бровей на меня и говорит: Сережа, да я и тебя посажу. Да я и тебя, Сережа, посажу. Понятно, да? Вот и все,
да.
Вот и все.
По поводу сирены, Сергей, смотрите, да. У меня знакомый работает уже достаточно давно, как знакомый, сосед мой,
да.
Работает водителем скорой помощи. Я у него как-то пару раз спрашивал, говорю, как у тебя голова не болит? Он говорит, болит ужасно, потому что эта сирена, она работает на очень высоких частотах.
И очень хорошо, и пусть болит, им за это доплачивают. Им за это доплачивают.
Да, им доплачивают, чтобы звук проникал в автомобиль, который находится там за 50, за 100 метров.
Конечно.
И даже сейчас скорой помощи, если она едет, ей никто не мешает, то она едет просто с люстрой исключенной.
Это плохо.
Звук они подают только уже в момент, допустим, к приближению к перекрестку.
А решите доложить. А в Мадриде, например, я не знаю, всюду ли, но в Мадриде, например, это запрещено. И в Нью-Йорке это тоже запрещено. То есть кнопка, люстра и сирена — это одна и та же кнопка. Не существует раздельного включения. Его просто не существует.
У нас это целая клавиатура, там, я не знаю, сколько этих кнопок, я просто не видел. Вот, и я думаю, то, что вот он так его, как бы, сбил этого товарища, это просто было, вот, знаете, как пренебрежение.
Что, он шел молча. Он шел молча.
Что ты тут встал, я еду.
Да. Люди идут 80-79, по новому Арбату там видно, там не было пробки, идут 80. Ему мало, прапорщику, потому что он имеет право, и сколько он евреев посадил, и всех посадит, да и тебя, Сережа, тоже посадит.
Да он водитель просто.
Неважно, он принадлежит к особой касте. Он идет 120-140, это сразу первое сообщение. Молча, как призрак. Гайд стоит спиной к нему, встречает кого-то, едущего оттуда, от реки, спиной к нему. Он, чтобы встречку не идти действительно в 10 сантиметрах от встречки, он идет немножко прижавшись поправей. То есть по разделительной, но поправей. И он его рубит, гайца, и все. Гайд стоит как раз на разделительной, на сплошной. Понимаешь?
Очень странно, они там стоят каждый день. Вот реально каждый день. Я там часто езжу, каждый день стоят. Понятно, что они утром стоят лицом к речке, потому что оттуда едут как раз в Красный дом.
Да.
Вот. Ну, я Кремль имею в виду.
Да.
Вот.
Красный Вигвам, я бы даже сказал. Да.
Те, кто едут в... Есть, кстати, негласное правило. Те, кто едут в Кремль, они имеют приоритет на этой центральной разделительной линии, потому что они как бы едут понятно куда и зачем.
Торопятся.
А обратно, во-первых, они едут без спецсигналов и, как правило, порожняком.
Да.
Или гонят машину порожняком, гонят они ее там, например, куда-то на какие-то отстойные стоянки, гостиница «Украина», они часто стоят там вот внизу где-то. Вот, может, он просто поехал за кофе, там, я не знаю. Ну, то есть он шел порожняком.
Да.
Поэтому он шел без мигалки. Кстати, их за это тоже наказывают, если он порожняком гонит с мигалкой.
Ну да. Вот. Наказывают. Наказывают так, что не страшно.
Нет, их накажут.
Ну, наказывают, то есть дают не целую шоколадку, а половиночку. Говорят, вы тебе половиночку шоколадки вот раз.
Я думаю, что она будет в клеточку, шоколадочку.
Да ничего не будет. Вот он же ехал, прапорщик, 120-140, с мигалкой, порожняком. Нормально, их не страшно наказывать. Наказывают, но не страшно. Убивают, но не насмерть. Мы говорим о психопатии. Дело в том, что есть исследования с Дашей, мы говорим о психопатии и о гендерных различиях у психопатов. Дело в том, что психопаты, как правило, в основном мужчины. Ну, психопатки женщины бывают, но их почти нет просто. Почти нет. Потому что женщины...
Надо пояснить, что такое психопатия.
Психопатия. Значит, я сейчас просто поясню быстро об исследовании, расскажу.
Да.
Значит, психопаты предпочитают рэп и недолюбливают классическую музыку, выяснили ученые. Исследователи из Нью-Йоркского университета проанализировали музыкальные предпочтения 200 человек и пришли к выводу, что по излюбленным стилям можно сделать вывод о психическом состоянии слушателя. 200 человек, значит, смотрите. Психопаты тяготеют к рэпу и недолюбливают классику и джаз. Значит, ну и так далее, и так далее. И тем не менее, мы должны пояснить, что такое психопаты, потому что психопат в обычной лексике, в обычном применении...
Да, это обычная истеричка или что-то такое.
Психопаткой называют истеричку. Да. Это вовсе неправильно, вовсе неправильно. Теперь послушай, что такое психопат. Психопат — это психологическая психопатия. Это психологический, психопатологический синдром, проявляющийся в виде констелляции таких черт, как бессердечие по отношению к окружающим. То есть это не истеричка, психопатка — это не истеричка. Это бессердечное существо, бессердечное. Сниженная способность к сопереживанию. Неспособность к раскаянию.
И к эмпатии, ну понятно, да.
Неспособность к раскаянию, неспособность к сопереживанию. Способность легко причинять вред другим людям. Лживость. То есть человек очень легко лжет. Эгоцентричность. Поверхностность эмоциональных реакций. Субклиническая психопатия, наряду с макиавелизмом и субклиническим нарциссизмом, входит в темную триаду дурных характеров, которым свойственно бессердечие, манипулятивность и так далее. Значит, смотрите. Расторможенность, смелость, подлость их отличает. Да? антисоциальное расстройство личности, там это все вместе. Психопатия может начать развиваться в детском возрасте. Обычно все мужчины психопаты. Я тебе просто
да, это вы прямо описали среднестатистического
обычный мужчину. Обычный мужчина.
Лживый.
Лживый подлец.
Эгоист.
Лживый подлец. Добавим козел. Все мужчины козлы. Да. Все мужики козлы. Им одного надо. Да? Одного надо.
Наверное.
Ну, я цитирую фразу, подслушанную от женщины.
Да.
Психопатия может начать развиваться в детском возрасте. В виде черт бессердечия, неэмоциональность. Встречаемость психопатии примерно 1-2% у населения в целом. До 25% в криминальной среде. То есть, когда ты в тюрьме, здесь вот на воле психопатов до 2%, а в тюрьме до 25%.
Понятно, что еще остается.
Да. Ну, потому что там мужчины. В основном имеется в виду, наверное, в тюрьмах все-таки больше мужчин, чем женщин.
Нет, но есть же женские тюрьмы.
Там очень страстно. Они как раз не могут. Они эмпаты, они не психопаты. Они очень страстные люди, женщины. Даже когда они тебя наказывают, они очень страшные. Значит, дальше. Секундочку. Криминальные психопаты больше других преступников склонны к садизму, рецидивизму, искусно лгут, перехватывают инициативу во время допросов, могут представлять особую опасность для жизни сотрудников правоохранительных органов. Ну и так далее, и так далее. Значит, вот гендерные различия. Психопатия выявлена. В 80-е годы прошлого века делалось исследование в Соединенных Штатах. Психопатия выявлена у мужчин в 5 раз чаще, чем у женщин. В 5 раз чаще. Масштабы... Однако специалисты считают, что масштабы женской психопатии недооценены.
Вот.
Для женщин характерно иное проявление психопатии. В частности, оно может происходить в виде психологического, а не физического насилия. То есть психопатка-женщина, не способная сопереживать, и
просто
занята психологическим насилием. Вместо того, чтобы дать по роже, она проедает мозг. Женщина, видишь, они очень разные. Оказывается, модель поведения психопатов разная. Нам звонит человек, который либо доктор, либо психопат. Скажите, пожалуйста, вы доктор или по этой части больше?
Сергей Леонидович, Дарья Кирилловна,
доброе утро. Здравствуйте.
Вот на самом деле, смотрите, какая история. Там же 200 человек в этом исследовании было задействовано, насколько я помню.
Да.
Не знаю, выборка какая-то достаточно малая, мне кажется.
Мне тоже кажется, но они ведь следили за музыкой и вдруг могли на 31-х обнаружить тенденцию, а потом закрепить ее 200 примерами.
Ну, вообще-то, смотрите, там, насколько я помню, имеется в виду люди, которые любят рэп, тяжелую музыку, не любят классику и джаз, верно я?
Да, понимаю? Психопаты.
Смотрите, я вот, например, люблю тяжмет, классику, джаз и блюз.
Вот и я тоже, да.
Вы не похожи на психопата.
Я не такой, как все, да. Но это, конечно, понятно.
Давайте дадим примеры. Мы сейчас дадим людям примеры. Я специально выложил, тут есть произведения, которые абсолютно типичны для психопатов. Именно психопатам нравится вот конкретно эта музыка, чтобы люди могли сейчас на себе проверить, в какой степени они психопаты. Я даю эти примеры, если позволите. Давайте. Это гимн психопатов практически, я просто даю вам. Ладно? Black Street. Я прослушал... It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Tell me who could stop with Dre making moves. Это любит психопат.
Да они просто Славу КПСС еще не слушали.
Ну, мы не знаем. Нет, это проверили, пойми. Это же наука. Наука есть наука. Ты должна понимать, что такое наука. Ты все-таки разбираешься в Академии наук. Это наука. Все проверено. Вот это любят психопаты. Бессердечные, не умеющие сочувствовать, развязные подлецы. Теперь давайте послушаем, вы поняли уже, о чем речь, да? Теперь давайте послушаем, что любят люди, наоборот, не склонные к психопатии. Не склонные к психопатии. Теперь другая. Вот вещь, которая характеризует людей у несклонных к психопатии, тоже есть любимые музыкальные произведения. И вот одно из них, пожалуйста.
say. I'm talking loud, not saying.
У вас параллельно там включено, по-моему.
Да, у меня те поют тоже. Как это мило, сейчас. Да. Нет, да, я. Я выключил. А сейчас мы эту все-таки шарахнем. Давай. Вот она поет. Очень делает такое лицо. При этом делает эмпатическое лицо, да? Эмпатическое, симпатическое лицо.
Взгляд вдаль называется.
Да. Вот эта цыганщина, чуть-чуть, как будто она обучалась русской эстраде где-нибудь на улице Ямского поля. Нет, мне кажется, нет. Скажу тебе со всей определенностью. Психопаты мне лично гораздо симпатичнее.
Да.
Гораздо симпатичнее
хотя
оказались психопаты.
Хотя рэпчик так себе.
Нет, рэпчик так себе, но психопаты симпатичнее, согласитесь. Мы сейчас послушали эту женщину, и я не представляю, как ее можно не убить через неделю, если с ней дружить. Вот если бы я подружился с подобной женщиной, уже через неделю у меня бы возникли какие-то наклонности.
Кирпича хочется.
Вот
да,
нормально. Вот с этим человеком я смог бы дружить довольно долго, и все. Я смог бы довольно долго дружить и, значит, и нормально общаться. А вот с той женщиной, которая с вами, мне кажется, через неделю, я все-таки... Ариана, нужно было найти Ариану, а я нашел другую. Ну хорошо, значит, я хочу сказать, что с той женщиной, которая пела перед этим «Титаниум», я бы не смог поладить. Я бы не смог. Больше часа.
Она смотрела
час...
бы сквозь вас, куда-то уже... вдаль.
Я взялся бы ее душить. Ну все, погнали дальше. Эй, что, все звонят? Все психопаты, что ли? Товарищи? Нет, все хотят обменяться мнениями. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. А мне кажется, то, что они просто пришли к гениальному выводу, что в тюрьмах слушают больше рэп и метал, чем классическую музыку.
Не знаю. Я просто
где
думаю...
Где
слушают
больше рэп и метал?
Где?
А в тюрьмах.
В тюрьмах.
Да, так себе вывод.
Ну, нет, мне кажется, что они NYU, вот этот Нью-Йоркский университет, это же NYU мы имеем в виду, не просто Нью-Йоркский университет, а NYU. Они, мне кажется, серьезное учреждение. Они как-то все-таки какую-то научную базу подвели.
Ну, может быть.
Ну, знаете, хотя... да. Ну, нет, ну, подвели, ну, что-нибудь подвели. Чтобы сами не смеяться, нет, что-нибудь в этом роде. 7373948, 7373948. Психопатки женщины, может быть, вот Даша копнула, между прочим, такую тему потрясающую. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Насчет психопатов. Вот вы прочитали описание Тома психопата. Я вспомнил вот одного человека, ну, вот, наверное, только одного такого человека я знаю с детства.
Угу.
Но этот психопат, наверное, в крайней степени. Действительно, с ним... Поладить-то можно, но ровно до тех пор, пока вы, например, его у себя в гостях не примете, не обнаружите, что у вас пропал там какой-нибудь, ну, не знаю, там, какие-то деньги, которые у вас были дома, или колеса с вашей машины потом.
Слушай, а вот так... помните, письмо было совсем недавно, на прошлой неделе, было письмо одного из сотрудников ВКонтакте и Телеграм, который описывал братьев Дуровых.
Это тоже, ребята, психопаты.
Абсолютно психопаты. С точки... Да.
Абсолютно.
Чисто психопаты. Неспособные
вот
чувствовать ничего.
Примерно такого же парня знаю. Да. То есть нормальный парень вроде, но если копнуть глубже, то действительно ему абсолютно на все наплевать, на всех. И вообще, в принципе, как бы никаких ограничений моральных нет и даже близко нет.
Скажите, пожалуйста, а то, что копнула Даша фундаментально и вдруг нечаянно, как мне представляется, Даша копнула тему психопатии женщин, которая не переходит к физическому насилию, но казнят психологически.
Ну, мне кажется, вообще тут женщин с мужчинами в этом плане равнять не стоит, в том плане, что... Ну, психология немного разная все-таки, и поэтому у женщин это скорее не психопатия, а просто в определенном состоянии женщины могут так себя вести. То есть, ну, это скорее любой женщина может коснуться, зависит от воспитания. Скорее.
Это вопрос не безжалостности, а это вопрос, наоборот, внутреннего отчаяния женщины, о котором она пытается поделиться.
Да, или она пытается рамки мужчины пробить таким вот образом. Будет ли он это терпеть или не будет. Но это не психопатия, нет.
Нет. Спасибо большое. Все, наше изыскание будем считать полным. мэрия Москвы показался. Я не думаю, что мы должны как-то обсуждать, даже я из вежливости, тем не менее, назову эту тему. Есть новый теперь председатель Российской академии наук, поскольку эта организация, простите, я говорю то, что думаю, значит, эта организация глубоко маргинальна. Но она маргинальна. Но она нигде не... Она нигде
объективно,
не,
да.
Она глубоко, глубоко маргинальна, Российская академия наук, то, в общем, сказать, кто у них председатель, президент, безусловно, неинтересно. Ну, вот, сказать, там, Александр Сергеев, физик, родился в Бутурлине, Нижегородской области, окончил Горьковский государственный университет имени Лобачевского, радиофизика.
Маргинально в общественном сознании, маргинально в СМИ, маргинально в просто в представлении жизни людей, но на самом
нашей
деле...
жизни.
Ну ладно.
Ну, то, что он говорит, ну, можно я скажу, если бы они не выбирали себе президента Российской академии наук, если бы они не выбирали, а, например, выборы были бы через 20 лет. Ну, выборы президента Российской академии были бы через 20 лет, например. Не вчера. Вот. Я бы 20 лет следующих ни разу не услышал это словосочетание Российской академии наук. Потому что, ну, понимаешь, да, условно говоря, там в Фейсбуке я бываю, наверное, раз в 20 минут, то есть 3 раза в час. В Твиттере я бываю, наверное, так сказать, там 4 раза в час. В Инстаграме по-разному, если я что-нибудь выложил, то раз в 2 минуты, чтобы комменты почистить. А, значит, а потом, ну, какое-то долгое время...
Ну, хорошо, я все-таки не сравнивала науку с...
Нет, я говорю о своей жизни.
Я понимаю, почему? Да.
Нет, ну ты права, и в этот момент даже у тебя тон делается такой ученый.
Ученый, строгий.
Завучи. Но, тем не менее, я тебе говорю, есть моя жизнь. Моя жизнь. Она связана с невероятным количеством приспособлений, всевозможных технических, в том числе научно-технических, даже. Ни одно из них никак не связано с Российской академией. Вообще никак, ни одно. Понимаешь, да?
Да.
На тумбочке у меня iPad 12,9 дюйма. Значит, в руках у меня этот самый, как это называется, MacBook 12 дюймов. Значит, в кармане у меня iPhone. Значит, я сажусь на велосипед и так далее, который, так сказать, там, single speed, fixed gear. Это все вообще никак не связано, вообще никак не связано ни с какой Академией наук. Нигде в моей жизни нет... Я надеваю бесконечно легкую куртку сегодня утром. Юникло, японскую. Юникло, да? Которая весит там 10 граммов. Вот. Абсолютно никак ничего в моей жизни, никак, ни одной секунды, никаким мгновением не связано с Российской академией наук. Понятно, да?
Да.
Никак. Поэтому они глубоко маргинальны. Они маргинальны.
Это не их вина. Хотя вы не об этом сейчас, я понимаю, но меня просто...
Когда я иду в перекресток, обидно, чтобы купить курочку, кохочку.
Кугочку.
Я даже встречу попика. Попик идет, ковыляет, попик. В маскалате в своем черном. Понимаешь? Но, и даже, условно говоря, попик, он не в центре моей жизни, он не мейнстримовский, но он на периферии моей жизни существует. Попик идет. Идет попик. Вот. А значит, Академия наук никогда не фигурирует в моей жизни. То есть попик чаще, чем Академия наук. Понятно?
Вы говорите о современной Академии наук, потому что к вам, тут все пишут про Алферова, Ландау и других.
Спасибо. Да. Спасибо, товарищи. Я знаю. Я читал Жюля Верна. Я очень хорошо понимаю, что Жюль Верн воздал должное науке. Там у него 20 тысяч лье под водой, как вы помните, там, знаете, и так далее. Другие прекрасные работы, которые возносили науку. Все это 19 век, начало 20 века. Я прав? Это 19 век, начало 20 века. До полета, даже, может быть, до середины. До полета в космос. Ученые в России что-то такое себе представляли. Там, это были потрясающие открытия, авиация, пенициллин, всякая прочая шняга. Это все было очень хорошо, замечательно. С тех пор ничего вообще к русской науке никакого отношения не имеет в принципе. Вообще ничего. Понятно? Ну, забыли про русскую науку. Она закончилась. Ее теперь возглавил Александр Сергеев. Дай ему Бог здоровья в этом нелегком деле сидеть и заведовать сотнями старых пердунов, которые бессмысленны полностью. Ну, правильно считаю? Нет. Должен я сказать, Академия наук, откройте мне, пожалуйста, Википедию, я сам себе открою. Академия наук, пожалуйста, материал из Википедии. Академия наук. А, нет, сейчас. Академия. Я пишу. Наук. РФ. РФ. Википедия. Сейчас мы посмотрим. О, у меня написалась какая-то, ну, не, ужас какой-то.
Я вам открыла.
А, спасибо тебе. Знаешь, почему? Потому что у меня на латинице написал. Ты вот Кирилл с Мефодием поднагадили нам. Ну, ладно, не важно. Хорошо. Российская академия наук. А, государственная... А сколько туда бессмертных входит? Сейчас посмотрим. Значит, секундочку. Ну, знаешь, это...
Общая численность 116-322.
Значит, сотрудника. Наполеон, Наполеон создавал. Мы же все делаем
на манер.
На манер Наполеона. Да, Наполеон создал. Вот, вот это вот количество бессмертных, так сказать, постулировал во Франции. Значит, смотрите, всего академиков, 911 из них 911 академиков. Российская академия наук насчитывает 2040 членов. Из них 911 вот этих бессмертных, да, академиков. 911. Вот, значит, сейчас будет ними заведовать 911-ю бессмысленными старыми пердунами будет заведовать господин Сергеев. Очень желаю ему успеха. Нас это никак не колышет, в хорошем смысле этого слова. К нам это никакого отношения не имеет, к нашей жизни, к нашей стране это не имеет отношения. Это личные судьбы 911 старых пердунов, которыми будет заведовать этот господин из Нижнего Новгорода. Прекрасно, ну все, и все, и все. Правильно? Проехали. А вот что интересно по-настоящему, это что мэрия Москвы показала новые участки. Скажи, ты
да, я нашла там свой район.
Район?
Микрорайон.
Да расскажи.
Да.
Ну расскажи, расскажи.
И поняла, что, видимо, мы попадаем в эту первую волну.
То есть счастье пришло в наш кишлак, да?
Да.
А ваш кишлак сносит?
Да. Но нас должны были снести еще... Нет, это родительский дом на Академке, на Академической.
Начало. Это, да, это значит, хамовники сносят. Господи помилуй.
Да.
На вашем месте вознесут прекрасное здание, какое-то клубное.
Уже строят.
На 10 квартир, где будут жить, как молочный переулок какой-нибудь,
да,
такой.
Прям.
Где будут красненькие тапочки и прочее. А вас всех вычеркивают из повестки дня современности. Хамовники. Они занимают место в хамовниках. Это грядущие сейчас хамовники, это грядущие патрики, чтобы ты знала.
Да это уже давно, кстати.
Не совсем, но скоро да. Но скоро совсем да. Вот и все. Хамовники, окруженные со всех сторон рекою. С таким прекрасным названием
благозвучным.
Да. И туда же, в хамовники, я прошу обратить внимание, прилетит первая ядерная бомба. Ну, чтобы вы знали. Точно, точничком придет в хамовник.
Через
Почему?
Секунду она накроет
Почему?
Коньково.
Почему? Министерство
Почему?
Обороны.
А.
Больше того.
Действительно, да.
Да, Министерство обороны.
Она на берегу
Больше того.
Стоит.
Самые две первые атомные бомбы, одна принята во Власиху, и все соседи Власихи об этом знают. Одна же во Власиху. А вторая в парк Горького, товарищи. В парк Горького, прямо в фонтан. Почему?
Напротив Министерства обороны, как вы правильно
отметили. А почему? Ну, ты же не знаешь, ты же
а
не
почему?
Знаешь. Потому что Министерство обороны прокопало большую подземную сеть. У них подземные командные пункты там.
Ага.
От министерства. Что министерство? Ты видела Министерство обороны?
Видела.
Маленькое. Это же главкомат сухопутных войск. Бывший. Ты знаешь, что такое? Это главкомат сухопутных войск. Главное Министерство обороны было на Новом Арбате. И Знаменке. На Знаменке. Mm-hmm. Здесь, да? А главкомат сухопутных войск заседал на Фрунзенской набережной в старые времена.
Mm-hmm.
Так вот, из главкомата сухопутных войск сделали Министерство обороны. Как? Как они сумели туда поместиться? Неевклидовая геометрия. Воланд, пришел Воланд и раздвинул пространство. Под землю. Куда?
Куда?
Под парк Горького.
А, то есть они под рекой провели тоннель.
Они ушли под парк Горького.
И там у них свой
Поэтому,
парк Горького.
Вот именно,
там аттракционы туда спустились.
Ты катаешься на карусельках, а под тобой, так сказать, товарищ Герасимов разрабатывает операцию. Понятно? А ты все елозишь, так вжик-вжик-вжик-вжик, а ему может головная боль от этого. Он думает, что вы сдохли там наверху. Понимаешь? Значит, поэтому первая атомная бомба во Власиху. Значит, Рублевка. Привет, Рублевка, товарищи. А вторая в парк Горького. Привет, чертовы
Хипстеры.
Роллеры. Привет, чертовы роллеры, которые на роликах там ездят, влезаясь в мотоциклы, подонки, дебилы, имбецилы. Привет, на вас летит ядерная бомба. Надеюсь, я очень на это надеюсь. Что, нет? Движение.
Подъем. В движении.
А, места переселения кишлаков.
Как мы замяли.
Ребят, после 10. Места переселения кишлаков дала вам московская мэрия. Куда кишлаки будут переезжать? Ваши. Сакли ваши, где построят. Понятно?
Бараки.
Все это потом, после 10 обсудим. Договорились? В движении. Секундочку, дайте мне. Дайте мне движение. Ха-ха. 6 баллов. Сколько баллов? Мы не знаем. Никто не знает, потому что это Яндекс. Как можно узнать? Не знаю. Перезагрузить.
5 баллов.
5? У тебя 5? Да. У меня написано пробки. Больше ничего. Что? Сколько пробок? Непонятно. Ну ладно, они издеваются над нами. Аношка. Ну, у ней есть сын, я хотел сказать сын. Муж. Муж ейный. Муж ейный в Яндексе. Слушай, 5 баллов. 5 баллов. И большущая пробка на 11 часов по циферблату внешка. Там несколько, 3 аварии. И на 5, для симметрии, на 5 часов по циферблату внутренняя МКАД. Хорошо, въезжаем в город, чтобы изумиться этому кошмару. На 11 часов по циферблату по-прежнему, то есть теперь уже внутренний, 3-е транспортное кольцо. Здесь вот у Сити и дальше, и до Ленинградки, и дальше. Все время там нарисованы рабочие. Какие-то рабочие с тачкой. Ребята, едут ребята с тачкой, и вам не дают ехать. Понятно? Дальше едем. Садовое кольцо. На час по циферблату внешка, очень тяжелая, там аварии, потом всюду восклицательные знаки. Москворецкая набережная не едет. Пятницкая улица не едет. Якиманка не хочет ехать на подступах еще к Якиманке. Да, и Полянка не едет вообще и не может ехать. Кстати говоря, Полянка не может ехать, она может, хотела бы. Но там все,
она бордовая, да.
Там все к чертовой матери раскопали. Пришли какие-то люди с угрюмыми лицами.
Все же закончилось уже.
Нет, Тёма, именно все закончилось. И все это, вся эта армия, несчастная, 2 дивизии брошены на Полянку и Причистенку. Ты не знаешь. Причистенка, потому что она молилась 9-му ребру. Сейчас ее ломают. К черту, все, все. Там никакой езды вообще нет.
Кошмар.
Чистая Причистенка, все в рабочих, как муравьи. Значит, и вторая Полянка. Полянку всю обгородили. Подкладывают древесные штучки. Андрей Спасатель написал в Фейсбуке, не видала?
Нет.
Значит, они кладут, потому что надо быстрей, то там уже они на деревянные клинышки все сажают, на деревянные дощечки. Все это сгниет к чертовой матери, и пойдет этот камень, и опять придется его снова перекладывать. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 6 минут, среда, 27 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнарра, ведущая этой программы. 58.08, 58.09. Рубль отступает, помаленечку отступает. Мы его видели всю эту неделю, ну вот в 2 дня, значит, на 57.50, 57.57, 57.52, вот там сейчас 58.09, смотрите, он отступил на полфигуры, 68.29, мы видим примерно там же евро, ничего такого особенного, на 68.10, что ли, вчера был, 58.72, нефть успокоилась, угомонилась, вчера подпирала 59, вы помните, было, ну, в этом же горизонте, но совсем близко к 59, и, наконец, доллар подорожал в паре, мы видим, и это, кстати говоря, отражается в паре через рубль, 1.17.57. Доллар подорожал в паре, обратите внимание. Ну, хорошо, а что там, с курдами связано? Мне пишут аналитики очень умные, ну, на самом деле, я горжусь знакомством со столь умными людьми. Мне пишут, курды, еще что-то.
У них же прошел референдум.
Референдум, да.
Большинством голосов,
да?
Они за,
да,
отсоединение как-то.
Я за курдов.
Вы за курдов?
Я за курдов. Но главное другое, если не буду палить людей, что там мы говорили про тогда про турок, еще когда с турками мы враждовали. У нас был период, когда они сбили нашего летчика, а потом его там прикончили на земле с туркоманами. И у нас был период такой, из него месяцев 8 мы считали турок ужасными людьми.
Да.
А потом, наоборот, полюбили снова братья, и все, и все. Но нет того братства, что прежде, но все равно братство. Хорошее братство. Хорошие наши друзья. Убили они нашего летчика, конечно, сбили. Ну, что говорится, ну... Да. Так вот, вот в то время были передачи на Первом канале, в которых можно было выкрикивать всякие вещи. И я однажды... Там были всякие противники курдов. Я выкрикнул «Свобода Курдистану!» Я выкрикнул. Прямо на Первом канале, в эфире.
Так.
«Свободу Курдистан!» Я помню, вдруг на этой самой, на рекламе ко мне подходят и шепчут мне люди, шепчут. Не буду палить ничего, шепчут. Ты знаешь, мы... Можно это самое, пожмем тебе руку? Я говорю, а что такое? А я сам забыл. Я забыл абсолютно.
Вы просто так выкрикнули, в общем.
Я просто, мне кажется, иногда я чувствую потребность момента в каком-то крике, когда, может быть, лозунге каком-то, может быть, это бывает со мной в гастрономе. Я какие-то вещи, я чувствую, как тебе сказать, я чувствую, о чем молчит толпа. Я чувствую, о чем молчит толпа. И мне кажется, надо вербализовать вот это молчание толпы. И у меня довольно сносно получается. Я говорю, как закричу. Они подошли ко мне, все стали сжать руку. Стали сжать руку. А вы знаете, мы тоже курды. И так далее. То есть оказалось, что я очень вжило.
Подождите, они очень курды вжило. Или они прокурдские какие-то вдруг
курды,
оказались?
Прямо курды и все. Антикурдские курды. Они курды, но вынуждены это маскировать.
Ага.
А вторая фигня, вот я тебе говорю, сейчас вот закричи «Свобода Курдистану!» Закричи.
«Свобода Курдистану!»
Вот, слушай меня. Теперь можешь ехать на рынок в Звенигород.
Так.
Звенигород. Причем там, я тебя научу, там, по-моему, в Звенигороде, если я не ошибаюсь, два рынка. Какой-то есть дальний и какой-то есть ближний. В общем, один из них, если ты вот так вот, сказать, правильно ориентированно, прям подходят к тебе люди и прям угощают финиками хорошими, прямо совсем хорошо, ну, такими свежими. Там просто совсем правильные люди, они тебе говорят: «Сергей, вот мы знаем, что вы за нас, и все». И все, абсолютно. Звенигород, объясняю. Звенигород. Приходи прямо на Звенигородский рынок. На Звенигородский. Один, только надо не перепутать. Что ты можешь перепутать. Один из них держит как раз наши люди. И там кричи «Свободу Курдистану». Все. «Свободу Курдистану».
Я попробую обязательно.
И там просто потом ты рассчитываешь на самые-самые лютые, оскорбительные скидки. Абсолютно. А?
Неприличные,
оскорбительные скидки. То есть тебе дают товар и еще немножко платят за это. Вот примерно так. Серьезно. Мэрия Москвы. Мы про кишлаки сейчас расскажем. Мэрия Москвы определила первые 210 кишлаков, которые будут переселены москвичи.
В другие кишлаки.
Участки нанесены на карту сносимых домов. Скажи, 12 домов уже готовы к сдаче. В них идет отделка. Ожидается, что жильцов туда переселят в декабре. Вообще в декабре очень удобно. Переселяться как раз там щели в окнах и все это. Как раз можно пластилином заделывать, каким-то пластырем медицинским, знаешь?
Как раз по сугробам волочить коробки, да, на канатах.
Поковаться невозможно. А главное, ты не видишь ничего. Зимой ты не видишь лужу, ты не видишь, что нет асфальта, ты не видишь, что все ужасно, все изуродовано и так далее. Ну, серьезно. Да. Ну, правда. Хорошо. Значит, еще 45 участков запланированы к сдаче до конца 2019 года. Оставшиеся 151 участок до конца 2021 года. Всего мэрия планирует за 5 лет построить 3,4 миллиона квадратных метров жилья. Смотришь на эту цифру, кажется скромная. Почему не миллиарда квадратных метров жилья? Почему не триллиона квадратных метров жилья? Куда смогут переехать жильцы 568 домов, намеченных к сносу? Ой. Ну хорошо, вам повезло.
Я не знаю, повезло или нет, просто это первая волна. Это, вот эти
куда
дома,
вас выселяют?
Когда я обсуждала это с экспертами, кстати, у нас в студии, выяснилось, что вот эти дома, которые строятся сейчас для первых переселенцев, ну, чтобы освободить площадку, да, они строятся по старым проектам. Ну,
то есть это самое хорошее.
Ну, вы понимаете.
Не, наоборот, плохие.
Ну да, низкие потолки
плохие.
Еще. Да.
Плохие.
А, собственно, на тех площадках, которые освободятся, будут уже строить по швейцарским вот этим вот хваленым проектам.
Да.
И наверняка вот эти первые дома будут действительно хорошими, потому что им нужно пыль в глаза пустить.
Первые будут хорошими? Ты только что сказал, что будут плохими.
Нет, первые по программе именно, которые пойдут уже по проектам.
То есть, значит так, смысл в том, чтобы войти во вторую очередь, а не в третью.
Да.
Смотрите, сейчас Даша пояснила. Первые дома переселенцев будут самые ужасные, сказала Даша.
Они наспех строятся.
Наспех. А вторые дома будут швейцарские, совершеннейший Версаль.
Да. Так,
французский Версаль.
Да.
Ну вот, будут совершенно не потрясающие. А третьи уже будут деградировать, уже будут там будут строить подонки, которые все разворовали. Правильно я говорю?
Ну, как-то мне так, так представляется,
ну, как-то
я не
так
знаю.
Даша так, полна вот таких предчувствий. Алло, здравствуйте. Что вы выяснили об этих программах? Да, здравствуйте.
Доброе утро, Григорий.
Здравствуйте.
Москва. Сергей, поставляю стройматериалы на стройку для домов по этой программе.
Так.
Вот. Значит, ездил, общался с прорабом в дом на Академической как раз-таки. Там вот построили дома на...
Дмитрий Ульянова, да?
На Ульянова, такие бело-зеленые.
Вот так, вот. Да, давайте.
Вот, и прораб говорит, что домишки так себе, говорит, так строят.
Это видно невооруженным взглядом.
Да.
Да. И прораб это подтвердил, сказал, то, что будет очень много жалоб, когда...
Спасибо вам. Спасибо. А вы за нас там, за нас.
А, в дома...
Да. Вы за нас. Поставляйте хороший какой-то материал.
В
да.
дома, которые... Хорошо. Вот эти дома сейчас строятся, вот то, о чем говорил наш слушатель, а рядом построили Григорий. Такие же, совсем прям на Академической,
да,
у метро, и туда переселили мою знакомую, и она рассказывает, что там специально делают низкие окна, почти вот на,
да,
уровне колена, чтобы визуально казались выше потолки. И окно на кухне близко к стене, что делает невозможным выстроить...
Ящик нельзя повесить.
Конечно, к стене нельзя.
Ничего нельзя прибить.
Сделать, да.
Ну, может, это удобно.
Да, это, не знаю. Как
можно повесить снаружи. Может быть, это можно повесить снаружи, легко открывая окно, дотянуться до тарелок, конечно. Слушай, знаешь что, скажи мне, для москвичей, но это сейчас не шутка, сейчас очень серьезная вещь, для москвичей принципиально важна позиция, локейшн. Место.
Факт.
Место.
Да.
Значит, скажи, вас из Хамовников выселяют.
Туда же, прямо вот в тот же микрорайон.
В тот же микрорайон.
Я так понимаю.
Хорошо, но хоть на 15 метров ближе к центру, на 15.
Нет, как-то в бок.
Я бы отказался.
Почему-то в...
Я
не
бы
ближе.
Отказался. Я бы отказался.
Почему?
Во-первых, нет, для москвича что важно? Сколько шагов до метра? Надо посчитать, сколько шагов до метра. Например, если у тебя было 200, а стало 210, значит, тебя оскорбили.
Нам уже выгоднее все. Ближе к Крымской переехать.
До метры.
К МЦК.
А как правильно? До метра или до метры? Не знаю, ну хорошо. Крымск.
До метра. Вам... Уже теперь до МЦК выгоднее. Это чуть дальше от центра, но зато там очень удобная вот эта вот навигация и...
Хорошо, значит, хорошо. То есть вас не обидели с позиции?
С позиции, нет, вроде бы, если нас переселяют в этот дом, если я все правильно понимаю, то у нас прям, ну, практически там 100 шагов.
А с метражом?
А это неизвестно. Это неизвестно абсолютно.
Не здесь знаю. Тоже очень важно получить хотя бы на 1.5 метра больше.
Главное, чтобы не с... Сейчас у нас дом во дворе, а те дома, которые строятся, они практически на Севастопольском проспекте.
Ваш дом стоит покоем. Знаешь, что это? Покоем. Дом, который стоит покоем. Это у Булгакова про 50 бис. Квартира.
Вот. Тихий райончик.
Ты знаешь, где этот дом, кстати говоря, булгаковский? Он же,
конечно.
На около моей кухни.
На Садовом, конечно. Да.
И вот там дом стоял покоем. Ваш нынешний стоит покоем, а эти выходят прямо на трассу. И там будут мотоциклисты безумные,
да,
будить вас ночами.
Да.
Все, придется менять рамы, кстати говоря. Тройные поставить придется.
Да.
Ну и так далее. Это не поможет.
Придется перекладывать стены.
Мне придется спать лицом туда во двор. Все-таки, да.
Если будет.
Нет, смотри, я тебе объясню.
Комната с...
Если ты спишь лицом на улицу. Там все очень просто. Если ты спишь лицом на улицу, то у тебя мотоциклисты безумные, абсолютно безумные, со снятыми этими выхлопными трубами, режут воздух и все вокруг тебя. И ты не можешь спать. Ну, а это все летом. А если ты идешь во двор все-таки и приоткрываешь окошечко, это хорошо, там хорошо прям. Там такой все время продолжительный мат подростков. Там собираются подростки.
Скрип качелей.
Да.
Они на качелях же сидят,
да,
раскачиваются.
Да. То есть снаружи тебя поджидают мотоциклисты, а внутри мат подростков.
Это факт.
Постоянный какой-то. Причем они, поскольку подростки, они с огромным удивлением обнаруживают, что их никто не бьет по морде за это, они кричат все громче и громче матом. Все время громче, 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 громче. Наконец, доходя до совершенного визга, где-то к 3 утра. А к 4 ты уже можешь заснуть. И поспать до 6. Правда? У тебя 2 часа.
До 4:50, Сергей.
До 4:50. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я хочу сказать, что вот по этой реновации все закончится первым этапом до выборов президента. Потом это также заглохнет, как национальные проекты. А дело в том, что вот в нашем районе уже также к 2012 году обещали снести дома.
Да.
Вот, а потом это забыли. Но в частности это делается для того, чтобы скрыть, куда делись деньги, собранные на капитальный ремонт.
Знаете, я, если позволите, я возражу. Или, ну, я тоже, у меня сведений нет, как и у вас. Но я думаю, моя оценка, что строительный комплекс Москвы настолько огромен и настолько важен, как политическая поддержка, и настолько жаден до денег и до строительства, значит, Лужков, если помните, направлял их в Монголию, в Улан-Батор, строить в Улан-Баторе. И когда ему здесь вот уже было трудновато, он их отправлял в Монголию. И он их отправлял в Севастополь. И он их пытался еще куда-то отправить. Потому что, нет, они не могут сидеть без дела, наши руки не для скуки. Они хотят зарабатывать миллионы долларов, и поэтому мне кажется, что будет и второй, и третий, и десятая реновация будет. Она все время будет идти.
Если вы мне позволите,
прошу вас.
Я скажу, что по Лужковской программе еще 60 домов должны были снести. И должны были снести еще в том году.
Да.
Но оказалось, что и в этом году их не успевают снести и переселить, да, людей. А как же эти 5 миллионов квадратных метров они собираются сделать за 15 лет? Если Лужковскую программу в 5 раз меньше, они не успели сделать за 20 лет.
Там потому что у него была одна жена у Лужкова, а тут огромная гвардия большая, понимаете? Да, Лужков непредусмотрительно взвалил все на жену.
Я готов с вами поспорить.
Прошу вас.
Что угодно, что это все закончится пшиком.
Ну давайте мы не будем спорить, а просто на интерес. На интерес.
Да.
Давайте на интерес, без денег. Давайте, на интерес. Все.
На щелбан.
Да. На щелбан, нет, я боюсь у нашего слушателя какой-нибудь заскорузлый огромный щелбан, который был у меня у секретаря парткома, когда я вступил в партию, у меня там они были такие огромные ногти, покрытые грибком на руках. Если бы он дал мне щелбан, я думаю, я тут же и умер бы. 7373948. 7373948, но он не давал мне щелбан. Зато я пожимал ему руку непрерывно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, прошу вас. Вы переселяетесь, ваш кишлак переселяют.
Нет, наш кишлак не переселяет, я сам занимаюсь переселением.
Поэтому, как интересно.
Да, я вам просто скажу, что все это закончится действительно первым этапом, но не потому, что выборы какие-то там или не выборы, а потому что выберут те сладкие площадки, на которых можно потом заработать денег,
да,
тупо. И дальше забросит эту программу под любым предлогом.
Ну, попробуйте, пожалуйста, я вот, если позволите, я хотел с вами чуть подольше поговорить. Попробуйте, пожалуйста, оценить мой взгляд на вещи. Я считаю, я опираюсь в этом на прежние времена, на лужковские времена.
Да.
Я считаю, что основа, экономическая и политическая основа, значит, московской мэрии, это строительный комплекс. Вот я считаю, что мультинациональные корпорации, всякие огромные корпорации, которые платят здесь налоги, это важный, конечно, аспект, но строительный комплекс – это то, что вот прямо вот в московской мэрии, как бы это их. И я считаю, помните, как там сотню тысяч спокойненько Лужков выгонял на Васильевский, Ресин для Лужкова, на Васильевский спуск в поддержку. Понимаете, это и политическая, и экономическая поддержка. И поэтому Собянин не может не хотеть сделать их сильными, не может не хотеть давать им постоянно работу, не может не хотеть провести все этапы реновации. Потому что это его поддержка. Это его сила. Покритикуйте мою точку зрения.
Я критикую очень просто.
Давайте.
Есть такой у нас сатирик, который про нашу экономику все сказал.
Да.
Кто же? Жванецкий.
А, да, например.
Вот очень простая система. Если при Лужкове тырили с результата, то сейчас тырят с процесса. Поэтому все это произойдет именно поэтому. Это в двух словах. То есть надо уметь даже... Сейчас люди даже не умеют воровать. Вот перекладывая асфальт каждый год, перекладывая новые бордюры на очень новые, перекладывая разделительные металлические заграждения по Пятницкому, по Ленинградскому, которые сделаны год назад, это называется просто ходьба на месте.
Ну да.
Поэтому они сейчас освободят тупо,
да.
Амушки. Это вот такой прямой сейчас самое, посыл. Угу. Освободят тупо академическую, освободят тупо еще там несколько площадок, где можно заработать денег.
Да.
Причем зарабатывать они будут уже все поддельно. То есть те фирмы инвестиционные, которые были до того, они или пропали, или им просто не дают работать, остались только свои. За эти 6 лет произошел просто передел рынка. Ну, поэтому да. Там говорить о поступлении налогов, их налоги не интересуют, это вторично. Их интересует именно в процессе...
Процесс. Но из этого все равно не следует, что они не хотят сделать процесс вечным. Вот подождите, мы с вами живем от процесса. Если мы с вами были таковы, то по закону мы должны хотеть сделать их как можно дольше, как можно дольше.
Я и вы живем от результата.
Нет. А если бы, давайте, я все-таки всегда исповедую позицию, мне хочется всегда встать на место людей, о которых мы говорим. То есть превоплотиться в них, да? Вот давайте превоплотимся в них. Если они живут от процесса, то их интерес в том, чтобы этот процесс был вечным, и чтобы и детям остался этот процесс, и внукам. Правильно? А вы говорите, что он скоро закончится.
Нет, слушай, они придумают другой процесс. Этот процесс совершенно неинтересен. Вот я вам сейчас скажу, сейчас они столкнутся с первыми домами под переселение, которые являются собственностью со времен социализма. Это кооперативные дома, пятиэтажки.
Да.
И они на нем начнут буксовать, потому что те люди не хотят отдавать свое, за свои деньги построено. Это не муниципальное жилье, которое незаконно, как говорит Собянин, приватизировано.
Вот у меня знакомых, вот благодаря этому самоуправлению произошел коллапс. Мои знакомые живут 3 недели без горячей воды. Знаете почему? Потому что они, когда началось вот это вот переселение, они отстояли свой дом. С их точки зрения, у них нашлось 2-3 энергичные женщины, которые собрали весь дом и отстояли, с их слов, дом от, ну, от реновации. Значит, сейчас у них прорвало трубу, и как-то получилось, что поскольку они теперь самостоятельные и создали какой-то комитет, то эту трубу 3 недели никто не ремонтирует. Так вот, а остальные жители дома проклинают эту всю независимость, хотят на колени встать перед Собяниным. И, значит, а этих 3 женщин инициативных где-нибудь тихо ночью повесить.
А может быть, трубу прорвало не просто так?
Не самостоятельность оказалась обидной. То есть самостоятельность привела к тому, что 3 суток хлещет вода в подвале, и никто ничего не делает и так далее. Понимаете? Это ужасно. Вот я плачевный самостоятельность.
Нет, там 3 женщины не могли отстоять дом. Там явно все хотели отстоять этот дом, и 3 женщины этим занимались.
3 женщины внушили дому путем подметных писем, что реновация опасна.
Угу.
Чрезвычайно опасна. И, значит, весь дом, поскольку он преисполнен тревоги, ну, как бы ты вот приходишь домой все время, домой каждый вечер, да? Там у тебя кошка, там у тебя все. И вот, значит, и ты привыкла. А тебе говорят, что-то сейчас все сломаем и куда-то повезем. Боже милости, это как, ну, ужасная эвакуация. Поэтому 3 женщины легко внушили дому идею, что надо быстро отстоять дом. Они отстояли дом, отстояли фактически. Mm-hmm. На Щуке, я вот говорю о конкретном доме, на Щуке в районе вот Октябрьского поля Березово.
Mm-hmm.
Отстояли. Хорошо, а теперь спрашивается, а скажите, пожалуйста, а вот 3 недели без горячей воды? Ну как, ну мы же вот смелые, у нас теперь комитет, у нас то. А люди другие спрашивают, ну вы смелые, но подмышки пахнут. Вот хочется же, так сказать, поплескаться в ванной, а не получается. А я говорю, нет, мы смелые, мы там напишем. Ребят, уже хочется быть трусливыми снова, не смелыми. Трудновато.
Ну да, бывает такое. У меня еще непонятен аргумент насчет лакомых кусочков, потому что я сейчас смотрю на эту карту, и первая волна как раз это совсем не интересные места, в смысле каких-то дорогих эксклюзивных мест. Например, Херсонская улица, вот это Зюзинский район, Черемушки. Да. Это все далеко от метро.
Да.
Это все вдоль Севастопольского проспекта.
Доброе утро.
Здравствуйте, Роман.
Если позволите, есть еще один момент, о котором почему-то никто не говорит.
Да, прошу вас.
В доме, который предназначается под реновацию, у меня, допустим, есть нежилое помещение на первом этаже, в двух шагах от метро, которое я очень удачно сдаю.
Да.
Взамен него мне дается нежилое помещение на чердаке, на выселках.
Не может быть.
И никому никогда сдать не смогу.
Ну, есть, такая тревога есть, но как будто бы с этим тоже мэрия разбирает. Ну, я не знаю точно.
Она разбирается чисто формально. В результате у людей не только ухудшаются условия, но еще и гибнет бизнес.
Роман, скажите, а это я вас читаю в Фейсбуке?
Нет.
Нет, потому что у нас есть из Истры один человек, который разместил прекрасную спящую женщину в трусах в электричке, электричка в Истру, и она в трусах и в блузке, толстая, огромная женщина, она спит пьяная. Я подумал, что это ваш снимок, извините.
Я не понимаю, как могла мимо моего внимания пройти спящая женщина в трусах.
Да, она спит, она доверчиво спит,
к сожалению,
раскинувшись.
Не я.
Да, спасибо, спасибо вам огромное.
В теплой электричке, зачем она ее разбудила, объясните.
Нет, он просто ее сфотографировал. Он сфотографировал ее без звука этого, без клацания, без ничего.
Без вспышки.
Деликатно абсолютно, конечно. Значит, смотрите, с реновацией мы будем много раз к ней возвращаться. Я думаю, с моей точки зрения, я готов реновироваться, если мне дадут сколько-то метров плюс. Я все время хочу чуть-чуть, чтобы мне дали больше. Чуть-чуть больше.
Хотелось бы.
Вот понимаешь, я как на рынке, я покупаю, мне хочется, чтобы хозяйка, которая, ну, продает яблочко, она бы мне взвесила 2 килограммчика. И сверху положила еще яблочко румяное, сверху. Вот мне хочется с походом чуть-чуть, понятно? Это творожок в Минске, вот покупаешь, хороший творожок на центральном рынке, вкусненький, все, этой ночью сделали. И тогда они тебя отвесили и говорят, еще немножечко от нас. Вот это вот, мне нравится. Вот так же я хочу с квартирой. На 10 метров ближе к центру и на 10 метров квадратных больше квартира. Тогда я готов, пожалуйста. Новость. Прекрасная публикация. Сегодня мы продолжаем с Дашей Кнор. Следствие продолжает рейд по тыловикам в Коммерсанте. Значит, вслед за... Там арестовывают полковника за полковником. И надо сказать, что мы же знаем о МВД Захарченко. Вот,
да.
Господин Захарченко из МВД. Человек, у которого сначала было 9 миллиардов рублей, потом выяснилось, что еще у него миллиарды, и так добежало до 30 с чем-то миллиардов рублей вместе с какими-то, так сказать, средствами в валюте. Но если все перевести в рубли, то выходило свыше 30 миллиардов рублей.
Да, цифра, которую трудно как-то представить себе, осознать.
Вот военные, я еще обращаю внимание на все-таки захолустность военной жизни. Военная жизнь, она, понимаешь, при том, что военные первые лезут там под вражеский танк, и потом их воспевают очень долго, при деньгах они, в общем, не оказываются. У военных денег мало. Ну, просто мало.
Так.
Мало. Вот, смотрите, сейчас вот рекордные. Вообще с МВД даже близко не это самое. А у Сугробова надо спросить, что там у других ведомств. Сугробов знает про другие ведомства, например, да? Мог бы много рассказать. Значит, смотрите, 368 миллионов рублей – это мошенничество. А еще продслужба, есть продовольственная служба. Ну, они там подменивают тушенку первого сорта на второй сорт и так далее. Ну, то, что сделал бы любой из нас на их месте.
Да?
Любой, конечно.
Не знаю.
Ну, конечно. Мать, а извини, а как ты бы работал? Вот как
ты? Ну,
вот
так бы и работал.
Ну, ты бы работал. Ну, дай, прочитаю, сейчас я тебе объясню просто, в чем сущность службы. Значит, смотри. Начальник продовольственного управления Минобороны, 44-летний полковник Александр Бережной, то есть бережет, был задержан вскоре после ареста своего подчиненного, начальника отдела техобеспечения Александра Вакулина. Руководителю инкриминируются те же преступления, что и господину Вакулину. Мошенническое хищение около 20 миллионов рублей при исполнении контракта, ну, неважно. А также получение взяток на 368 миллионов рублей. Что такое 368 миллионов рублей? Разделим на 6,6, 36, это 6 миллионов долларов. 6 миллионов
всего-то?
Долларов. За один контракт? Нет, нормально. 6 миллионов за контракт нормально.
А всего в целом сколько успели?
Если всего за всю жизнь, если он всего за всю жизнь взял 6 миллионов, я тогда его не уважаю, я считаю, что он зря.
В общем, он переплюнул Захарченко.
Зря. Нет, тот-то миллиарды.
Да.
Там-то миллиарды были.
Вот, а мы теперь же знаем, миллиарды нас уже не впечатляют.
Да. Значит, всего получение взяток на 368 миллионов рублей, но это единовременно, я так понимаю, надеюсь, не за всю же жизнь. Там брюки просиживал за 6 миллионов долларов. Правильно? Ну и так далее, и так далее. Я тебе объясню, почему приходится брать.
Почему?
Потому что очень часто, когда ты снабженец, очень часто существует масса трат, которые невозможно провести по смете. Вот ты, например, снабженец. Ну давай, мы с тобой снабженцы.
Давайте.
Давай, ты моя начальница. Начальница, тебя посадили из центра, прислали, ты начальник.
Завхоз.
Да, нет. Ну, почему завхоз? Ты полковник. Товарищ полковник, да? Товарищ полковник, решите обратиться. Значит, у нас, это как в любой структуре, есть день рождения начальника, а мы с тобой снабженцы. Значит, про нас знают, что мы где-то сидим на вещах, на каких-то, на деньгах, понимаешь? Значит, у начальника есть день рождения. У начальника начальника... Ну, в округе, там, в округ, надо же, там есть тоже, он же полетит на день рождения к начальнику. Ну что, он с пустыми руками полетит? Ну, сама пойми, он же не понесет своему генерал-лейтенанту в округ этот самый, часы второго часового завода, полет. Правильно? Ну, это надо по-серьезному отметить. Не, ну, правда, ну, ты подумай, что такое снабженец? На него все взоры обращены.
Как твой подчиненный может дарить тебе подарки, которые ты сам себе не можешь позволить? Я не понимаю, ну,
Ты снабженец. Давай, ты будешь снабженец, а я буду командир. Давай.
Давайте,
ты будешь снабженец, я буду командир. Значит, Дашенька, к нам едет комиссия. Ты там посмотри, чтобы ребята были довольны. А ты говоришь, сколько человек? Товарищ командир, сколько человек? Я тебе отвечаю. Их будет 12 человек.
Так.
10. Значит, разместить нормально, и чтобы ребята были довольны. Ну, чтобы ни в чем не нуждались. Все, понятно, да? Значит, я зама назначаю, который будет обеспечивать, координировать все и так далее, чтобы у них машины были, чтобы все было под ними, да? Машина под задницей, чтобы там рядовой где-то дремал, там, сказать, там. Ну-ка, быстренько. И все. И чтобы все было, все, чтобы было, и главное, чтобы было, знаешь как? Что они полезли за коньяком, а он есть.
Я поняла вас, допустим.
А вот он есть, коньячок, есть. И снова есть. А выпили? А говорят, а мы выпили. А он снова
Сергей,
есть.
Сергей, это да? Мне картина ясна. Но это
откуда ты все это берешь?
Откуда ты все это берешь? Микроскопический процент от общей
правильно,
суммы.
Правильно. Теперь я тебя спрашиваю. Теперь
они же воруют не для
того, как командир,
да.
Я как командир тебе говорю. Слушай, Дарья Кирилловна, товарищ полковник, вот ваш сын подрос, я так заметил, на улице Ленина вы ему, поселили, на улице Ленина, четырехкомнатной квартирке, да? Я хотел уточнить, сколько там, 136 метров квадратных или 140? Я что-то запомнил. Ты же мне 140. Я говорю, да, но у меня же тоже сын растет. Давай, как-то найди, ходы найди среди гражданских. Ты же с гражданскими общаешься. Ну, я думаю, что не хуже мой сын, правильно? Не хуже. Значит, ты мне ищешь четырехкомнатную квартирку. Как ты ее ищешь? Меня не волнует, Даша. Вообще не волнует, Даш. Ты у меня ключница, ты у меня при деньгах и при товаре. Что, как ты это делаешь? Я вообще не знаю. И знать не хочу.
Ужас.
Чтобы квартирка была. Дальше. У начальника в округе день рождения. Я хочу поехать, но не с часами полет. Правильно? А я хочу поехать на день рождения с Ролексом. С Ролексом. Ну, вы же я видел, что он любит часы. Заметил. Ну, мне понравилось. Если он меняет, то у него Вашерон Константин, то у него, соответственно, Патек Филипп. Ну, разные часы. Может, Ролекс, знаешь, как грубо по-солдатски. Ролекс же грубый, солдатские часы. Солдатские, да? Это грубо по-солдатски. Товарищ, расшите, я грубо по-солдатски. Вот у меня Ролекс. Понимаешь? Ну, ты, я сейчас, Дашенька, добудь. Дашенька, ты должна добыть. Понимаешь? Ну, то есть у него много есть мест, где он должен вне сметы действовать. Здравствуйте.
Вот. Доброе утро, Сергей.
Мне кажется, что вы глубоко знаете жизнь. Расскажите, Даша, почему они обязаны воровать? Обязаны по роду деятельности.
С вами поспорю. Можно?
Давайте, давайте.
Значит, просто так случилось, дядя родной. Работал 30 лет в Главспецстрое, снабженцем был без звания, вольнонаемным.
Ага.
Вот. Вы знаете, он реально был волшебник, но я думаю, там все такие. То есть превращение труб в метизы, цемента, в дерево, ну понятно, да?
Да.
Это не была проблема.
Да.
То есть вообще, ну то есть любые стройматериалы, что касается стройки, превращаются в любые стройматериалы, что касается тоже стройки, без проблем.
Да.
Волшебные палочки. Но, вы знаете, он не жил богато. То есть там могли быть там какие-то залежи коньяка, как вы говорите. И я спрашивал, почему деньги, ну, деньги и так далее. А он говорит, вы знаете, ну, то есть он объяснял, что просто раз в 3 года в советское время приходило это самое КРУ, Министерство обороны, кто-то садился.
Ну да.
Кто-то садился, почему это было с прямым постоянством. То есть все знали, что они там волшебники.
Да.
И то, что вот запроектировать, извините, на...
Мы же уже не в Советском Союзе.
Ну, послушайте, вот да. Дача Маршала Якубовского лично.
Да.
Стройка за счет спецстроя официально,
да.
Якубовский заказывает, платит из кассы своей бабки.
Правильно.
Надо было спроектировать систему, что он нажимает кнопку, и из бара выезжает рюмка уже налита.
Ух.
Это было в техзадании.
Ух.
Причем это был год 73-й. Было 6 разных кнопок.
Ага.
Ну, это же надо проектировать, это же надо все делать.
Да.
Ну, вот они все это, ну, понятно, ну, взяли и сделали. Приказ начальника, закон для подчиненного.
Я понимаю.
Вот. И для этого были привлечены, соответственно, инженерные кадры. То есть, ну, понятно, что целая разработка. Единичная изделие, которое...
Но сейчас уже по-другому. Сейчас уже по-другому.
Мы про сейчас не говорим.
А как же мы... А про что же мы говорим, как не про сейчас? Нам надо перейти постепенно на современную эпоху. Перейдите, пожалуйста.
Сергей, ну поймите, ну раз в 3 года кто-то садился, поэтому это было не
давно, это давно. А при...
А сейчас не знаю как,
При Хане Батые голову рубили вместо того, чтобы сажать. Говорит, сажать тебя некуда нам, и хлопотно, давайте мы отрубим ему голову лучше. Понимаете, давайте все-таки перейдем в современную эпоху. Я понимаю, сначала сажала КРУ. Потом, Дашенька, произошла следующая вещь. Потом произошла 90-е годы.
Да.
Я знаю, как один из военачальников наших, российских, 90-е годы, поставлял все питание, всю тушенку через фирму собственной жены. Понятно? В войска, скажем, размером с корпус. Корпус. Значит, вся тушенка шла через фирму жены.
И у вас таких историй, я так понимаю, немало. Ну, система сложилась, немного. Все
их
понятно.
Их очень немного. Их немного, но они типические.
Я прошу прощения, у меня вот вопрос про выводы. Вот
да.
Все это. Посадить надо всех, получается. Потому что все воруют, потому что иной схемы нет.
Существует,
вы говорите, нет, что невозможно.
Существует система.
По-другому.
Существует система жизни, где ты обязан воровать. Понимаешь?
Это система во всех отраслях.
Есть хозяйственник, да. Есть хозяйственник, на него обращены все взоры.
Понятно.
Да? Да. Вот Дарья Кирилловна, например, хозяйственник. Да, я говорю, Дашенька, приезжает к нам комиссия, ты начинаешь заниматься. Там нужно то. Надо решить вопрос. Дашенька, нужно решить вопрос. Решить вопрос. Понимаешь? И все, и ты, Дашенька, ты не будешь говорить командиру в армии, что, вы знаете, товарищ командир, я пойду сейчас сделаю себе сипуку, вскрою живот, я такими вещами, у меня офицерская честь. Я посмотрю и скажу, ну ты дура и все. Ну. А как ты раньше служила? Что тебя клюкнуло вдруг сегодня? Может быть, кирпич по голове упал? Как ты служила до полковника? Как ты дослужилась? Ну, ты вот, будучи полковником, мне, командиру, говоришь, я, товарищ командир, расшите, значит, я вот по-честному. А как тебе полковника дали? Так что ты не уволилась тогда, в первый день, когда ты пришла на службу?
А как полковника дают?
Ну, видите, полковника, когда ты служишь, значит, уже не первый день. Ты уже не первый день. Тебе что, кирпич на голову упал или горшок какой-то с геранью? Что с тобой случилось? Значит, ты умеешь и все знаешь. Ты уже все знаешь, ты умная. Правильно? Ты умная девочка. Иначе ты если бы мы сегодня познакомились. Правильно? Если бы ты была прапорщиком там каким-то, или там, старлеем пришла на службу, ты бы перевелась просто в другое подразделение. Сказала бы, знаете, ребят, я тут не выдержу. Я у вас тут не выдержу. Ну, я просто, так сказать, у меня одна извилина, у меня не получается. Ну, хорошо, ну, уходи в другое подразделение. Не надо валить нас, ничего. Есть места, где ты вынуждена должна воровать. Ну, правду говорю, ну.
Сажают, почему? Потому что идет какой-то передел средств, как-то ставят своих людей, я не знаю, что там, меняется команда.
Сажают потому, что появляется новый человек.
Ему нужна своя команда.
Новая команда, старую команду посадить.
Вот это вот тошнит.
В каких условиях этого не происходит? В условиях перекрестного контроля. Понимаешь? Предположим, что существуют страны, предположим, мы не знаем, наверняка это вранье, предположим, существуют страны, где есть пресса. Ну, это, конечно, безусловно, ложь. Но предположим, что они существуют.
Типа независимые.
Да? На самом деле, конечно, это ложь, да. Ну, предположим, что есть. Ну, это фантастика. Ну, мы выдумаем страны, где существует пресса. Ну, да? Пресса, которая существует как независимые, почти независимые, около независимые, с собственными интересами.
Пусть даже ангажированные.
Но... Пусть ангажированные, но ангажированные, как правило, слоями населения, целыми слоями населения, да. То есть такая пресса, которая ангажирована, но целыми слоями населения. Так сказать, там фермерская пресса какая-нибудь, сказать, там, нефтедобывающая пресса и так далее. Она ангажирована, но отраслями целыми и так далее, а не конкретно. Ну, хорошо. Значит, она часто она ангажирована там миллионами, какой-нибудь Средний Запад какой-нибудь, миллионы людей оттуда и так далее. Хорошо. Предположим, что существует пресса. Предположим, что эта пресса множественна. То есть, ну, допустим, она не одна, не одной рукой управляется, там, ангажирована, но тысяча всяких олигархов управляют этой прессой. Всегда есть кто-то, кто это опубликует. Предположим, что существует перекрестное слежение власти друг за другом, перекрестное, и постоянная прозрачность. То есть пошел куда-то, за угол зашел, а там, здравствуйте, я-то, вот я инспектор такой-то, да. Понимаешь? Предположим, что существует прозрачность государственных органов для других государственных органов и для общества. Предположим, что существует общество. И тогда воровать нельзя. И тогда я гордо, будучи лейтенантом, заявляю командиру. Товарищ командир, я вас не понял. Вы уточните, пожалуйста, что вы сейчас сказали. Понимаешь? Вот если я... Если есть пресса, контроль общества, прозрачность, нет этой окаянной вертикали, а есть сплошные горизонтали. Сплошные всюду горизонтали. Если это так, если в выдуманной стране это существует, ну, какой-то выдуманной стране, мы знаем, что это не может быть на Земле, да? Если это существует, то ты меня спрашиваешь, завхоз, ты решишь этот вопрос. А я тебе говорю, товарищ полковник, расшите, уточните, а что вы имеете в виду? И ты заткнешься сразу. Ты скажешь, что? Я ничего, нет. Нет, продолжайте служить. Нет, все. Что, вы чем занимались? Я вот готовлю план такой-то. А, ну продолжайте. Все. Почему? Я боюсь тебе сказать. Боюсь. Потому что это вылезет где-то, и меня снимут. Потому что вместо вертикали есть горизонтали. Но мы живем в таком месте во времени и пространстве, где горизонтали не существует.
Поэтому даже жалко и Захарченко.
В России не товарищи. Существует горизонталей, ни одной. Вообще нет горизонталей. Их ноль. Горизонталей ноль. Есть только вертикали. Поэтому как вякнул, так и нафиг пошел. Понятно? Рот раскрыл, недобро посмотрел. Значит, косо посмотрел. Промолчал где-то. Угрюмо промолчал. Пошел нафиг отсюда и весь разговор. Понятно? Потому что мы живем в стране, где только вертикали, а горизонталей нет. Отсюда вывод. Воровать обязательно надо и придется. Придется. Потому что в этой конкретной вертикали на тебя рассчитывают приличные нормальные люди. И ты их не можешь подвести. Как ты подведешь людей? Что за подлость такая? Иначе что ты на это кресло села тогда, если ты здесь выкобениваться собираешься? Значит, ты кому-то другому служишь, если ты выкаблучиваешься, или нет? Если ты выкаблучиваешься, значит, ты предатель, значит, ты для кого-то другого стараешься. Правильно я говорю или нет? Mm-hmm. Если ты для меня, значит, вперед и с песней. Если нет, до свидания, заявление на стол. Так разговор строится. Потому что это вертикаль. Чувствуешь отличие вертикали от горизонтали?
Чувствую.
Молодец.
Все они рухнут.
Хорошая новость, Твиттер увеличит до 280 знаков, уже кому-то дали.
А еще Твиттер меняет правила для президента США Дональда Трампа.
Да, оскорблять можно.
Да.
Ну, скажи, пожалуйста,
но только ему.
Я только не понимаю. Нет, всем, все русские пользователи оскорбляют друг друга в Твиттере. Абсолютно типично. И жаловаться невозможно.
Нет-нет, там нельзя призывать к войне, к насилию, к чему-то еще.
Вообще все можно. Это можно. Вообще все можно. Значит, когда ты жалуешься в Твиттере, тебе говорят mute this account. Ты просто mute, это значит, что ты его не будешь видеть, больше ничего. Все. Значит, Твиттер разрешает оскорблять всех всем, но почему-то для Трампа делают отдельное исключение, хотя это все вранье, на самом деле все время можно оскорблять. Все время Твиттер для этого и создан, для того, чтобы оскорблять непрерывным потоком таким. Это Твиттер — это место, где собираются скунсы, которые с восторгом брызжут друг друга струей этой мерзости скунсовской и так далее. Ну что ты говоришь? Они дадут 280 знаков. Вот 280 знаков, на самом деле... Знаешь, сколько мне надо знаков в Твиттере?
Сколько?
Вот я, между прочим, много раз мечтал об этом. Мне не хватает совсем чуть-чуть. Я 140, а мне не хватает, я скажу, знаков 30 еще. То есть, если вот, я считаю, предел моих мечтаний, 240 много. Предел моих мечтаний, и здесь все-таки два числа белого тигра будет, это 180.
Угу.
180, понимаешь, здесь девятки. Или что-то 270. 240 тоже непонятное мне число.
Но это вот для тех, кто растекается мыслью по древу, а для лаконичных людей, 180, пожалуйста,
180. Дайте 180. Я считаю, что 180, плюс я готов ссылка. Уже за 180 знаков я уже буду создавать фундаментальное произведение.
Да, подождите, а это же да. С учетом ссылки, правильно я понимаю? То есть знаки и ссылка, которые вы
прикрепляете... Ссылку теперь не считают.
Ссылку не считают.
Все. И упоминание имени через теги не считают. То есть вообще лафа.
А в чем вообще была проблема сделать безлимитное, я не понимаю.
Потому что фенечка именно в том, что твит — это как бы короткий, вот бросаешь твит, но здесь эта выдумка зиждилась на этом.
Да, 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 да. Теперь сейчас... они по знаку добавляют, ну, в общем...
Ну да. Ну будет 240. Хорошо. Значит, ребята, вот это вот новость. Теперь еще новость. Павел Дуров сообщил, что ФСБ требует доступ к переписке пользователей Telegram. И, видимо, ну это, а что это может означать? Ну, Павел Дуров, значит, сообщил. А что это может означать? Это может означать следующее, что он не предоставит этого доступа. Он не предоставит. Скорее всего, не предоставит. Мы знаем его уже много деклараций на эту тему. Он точно, скорее всего, не предоставит. И, скорее всего, его заблокируют. Вот в ближайшее время. Скорее всего, заблокируют Facebook тоже.
Ну, сколько уже было... Нет, уже Клименко же вчера сказал позднее, что никакой Facebook не собираются блокировать.
Кстати говоря, и Twitter бы надо заблокировать. И Twitter бы надо заблокировать, да. Ведь они не хранят данных. Да больше что, Twitter надо заблокировать, я вам сообщу, почему. А у них и нет никаких данных, Twitter, в особенности за это, а? То, что у нас там ни имен, ни черта нет, понимаешь? Ну, только у верифицированных пользователей есть имена.
Да.
Понимаешь?
С галочкой.
А не верифицированы, все остальные не верифицированы.
Не, ну как найти по айпишнику, там что-нибудь такое можно же.
Ну, это может ФСБ сделать без хозяина, без, не обязательно Дуров, они IP и так видят. Что...
Вообще все это какие-то страшилки, раз в месяц пугают блокировкой.
Тут скажи, вот пугают, а на самом деле это закроют. Происходит или нет? Вот
мне кажется, что нет.
Нет, а я думаю, что да. Вот у нас с тобой оценка очень разная. Ты считаешь, что будут пугать и ничего не сделают, а я считаю, что будут пугать и сделают. Потому что идеал интернета для русских чиновников — это, безусловно, китайский интернет. Китайский интернет — это гигантское зеркало всего мирового интернета, где вообще не существует Facebook. Вообще.
И WhatsApp заблокировали.
Где вообще не существует Instagram. Вообще. Его просто нет. Когда ты говоришь китайцу, скажи, пожалуйста, а вот Instagram, они не знают. А я говорю, что это? Они не слышали про это, не знают, не слышали никогда. Потому что Инстаграм не существует, в их понимании, в их зеркале внутри. Не существует. И Фейсбука не существует.
Разве китайцы такие глупые и не пользуются всякими нет. обходными путями?
Нет. Нет.
Или это невозможно?
Нет. Там? Потому что китайцы очень коллективистские. И для того, чтобы быть вместе с другими, нет смысла, понимаешь, я тоже мог бы пользоваться бразильскими средствами. Ну вот я мог бы пользоваться бразильскими, да, с удовольствием при этом. Но... Хотите сказать, поскольку я хочу быть со своими людьми, а мои люди, моя стая обезьян, она сидит в основном в Одноклассниках, ВКонтакте и так далее, понятно? То я как бы должен идти за ними, ну, даже если мне брезгливо находиться в этих мерзких местах, то я должен хотя бы подойти к ним на расстояние крика, к своим людям. Если я уйду в Бразилию, а я могу уйти в Бразилию, я буду там самовыражаться таким образом, что меня никто не будет читать. В этом проблема. Понимаешь? Проблема же в этом. То есть я, хочу, чтобы меня читали, б, Я брезгую площадками, где собираются люди. Я взыщу любви тех, кто собирается на площадках, которыми я брезгую. В этом проблема огромная. Уйти можно. И китайцы можно уйти. Но они не могут уйти. Потому что как уйдешь от масс, от своих масс?
Ну, в общем, да, с кем ты там будешь общаться.
Которыми ты в конечном итоге их брезгуешь. Понимаешь? Ну, вот это потрясающее чувство невозможности. Невозможности, понимаешь? Ничего не поделаешь. Значит, они заблокируют, наверное, Телеграм. Я думаю, заблокируют. Потому что он не даст никаких кодов. Ну, это понятно, да? Значит, я думаю, что они заблокируют и Фейсбук. Я думаю, что заблокируют все. Ну, в конечном итоге я уйду в Бразилию какую-нибудь, которая будет не будет казаться подозрительной этим дивным людям. Я уйду в Тамблер какой-нибудь, понимаешь? Буду там сидеть и сам себя... Там будет 15 человек, у нас будет 15 человек, и мы будем похожи друг к другу. Знаешь, у меня было 50 там человек, 70 на сайте Даренко нет в 98-м году. 70 человек. Вот так же мы уйдем в Тамблер, нас будет 70 человек.
С другой стороны, если для всех все будет заблокировано, то всем придется уйти в Бразилию, понимаете? Все выберут какое-то одно направление. Нет,
нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Ни в коем случае. Так, из твоего вот этого повествования получается, что не было бы Советского Союза. А он был. Советский Союз был, я сам видел, в движении.
Подъем. В движении.
В движении, смотрите, 5 баллов и тяжко на подъезде, значит, к центру. Ну, вот я уже смотрю перед третьим транспортным. Очень тяжко на шоссе энтузиастов. Там какие-то диковинные красоты развязки сделали, от чего стало всем хорошо, правда? Зато потом сделали всего две полосы, от чего стало немедленно плохо. И люди как-то вот то в жар, то в холод их кидают. Ленинградка из-за аварии перед Соколом очень трудная. И, как всегда, перед Енисейской стоит проспект Мира.
А Ленинский, посмотрите, Ленинский до Октябрьской, до Садового кольца, шикарный. Бордовый.
Да, бордовый. Он кошмар. Бордовый. Кошмар. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 27 сентября.
Подъем.